Это стресс тяжелый. Давно уже. Я молился много, это помогало, но как только после того, как я начал долго гулять в лесу, мне стало легче. Потому что деревья наполняют спокойствием человека. Они как бы, вот если человека психика изранена, деревья дают ему защиту. Они как бы защитную энергию такую дают, наполняют человека. Дают силы терпеть. Поэтому есть песня, когда человек поет, когда ему плохо, он серой птицей лесной, из далеких краев, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Ну, то есть я к тебе прилетаю. Почему? Потому что там родительский дом, и я помню вот это вот твое спокойствие, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль. То есть такая вековая спокойствие, такое тишина. Ну, то есть деревья наполняют свои силы. Итак, мы говорим сейчас с вами о том, что иногда человек не может быть добрым или, допустим, спокойным или терпеливым просто потому, что он обесточен, у него нет сил. Ну, допустим, машина часто не едет, потому что бензина нет. Не то, что она сломалась, она не сломалась. Так человек тоже, он добрый сам по себе, по природе может быть, но у него просто нет сил. И поэтому, если человек не ведет здоровый образ жизни, а здоровый образ жизни всегда означает контакт с природой, всегда означает контакт с природой, если нет, не хватает этого контакта, то человек, по сути, очень трудно быть хорошим. Человеку очень трудно быть хорошим. И надо самому понимать, чего мне не хватает. Если, допустим, мне жарко постоянно, я гневаюсь, нервничаю, не хватает энергии воды. Охладись, жарко, охладись. Думая о воде, вспоминай воду просто, наполняйся. Если, наоборот, мерзнет постоянно, не хватает энергии солнца. Если напряжен, не хватает энергии земли. А если слишком расслаблен, не хватает энергии воздуха. А если у тебя нет защиты, ты постоянно чувствительный сильно, не хватает энергии деревьев. Можно прямо к дереву вставать, вот так стоять возле дерева, спиной. Вы знаете, что есть методики лечения, которые абсолютно бесплатные, и они очень сильные, и люди о них не знают, из-за того, что они не чувствуют этот мир. Я года два где-то назад начал серьезно изучать на себе лечение деревьями. То есть я вставал к дереву и вот так стоял возле него. И в это время, когда человек возле дерева стоит, у него тонкие психические каналы начинают очищаться. Вот то же самое, что делает бег, йога или пост, то же самое делает, когда ты стоишь возле дерева просто. Стоишь возле дерева, и если ты чувствуешь, что оно тебя не напрягает, тебе хорошо с ним, значит, оно тебе подходит. Можно попробовать там 10 деревьев, из них какое-то подойдет. Человек может почувствовать. Это несложно, начав это делать. Как девушки иногда подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, я не знаю, как выбрать себе молодого человека. Я говорю: а вы общаетесь просто с мужчинами, общайтесь, и вы научитесь их понимать, тогда вы узнаете. А если вы не будете общаться, а только целоваться с ним будете, тогда не узнаете. Кто-то из вас пришел, не зная русского языка, да? Вы переводите, да? А у нас перевода не организовано, да, в этот раз? Нет? Жалко. Жалко. Есть? Вот смотрите, вот там сидят люди, которым переводят. Прямо в кружочке. Можно туда сесть, и там будет перевод идти. Если плохо, вы понимаете меня? Спасибо вам большое за эту уникальную возможность. Я хочу вот эту девушку, которая переводит, отблагодарить лично. Как-то организуйте мне, чтобы я с ней пообщался. Итак, мы с вами разобрали один круг жизни. Есть грубое тело, есть психическое тело, есть душа. Грубое тело тоже имеет психические каналы, которые его лечат. Грубое тело лечится с помощью аскезы, я вам сказал, это статические упражнения, динамические, пост. Три кита долголетия. Все, больше ничего не выдумывайте. Есть три силы, омолаживающие человека всегда. Каждый человек должен это делать в своей жизни. И есть стихии, которые наполняют человека жизнью, дают возможность быть здоровым. Вот если, допустим, вы пришли к врачу, вам говорят, вам не хватает такого-то микроэлемента. Это все поверхностное знание, потому что самое главное знание заключается в том, что если у человека все стихии работают хорошо в организме, у него всего будет хватать. Всех микроэлементов, все будет нормально. У нас продуктов всего хватает на самом деле. Просто у нас не хватает силы это усваивать. Иногда человека кормят железом, а оно не усваивается. Почему? Потому что не хватает энергии огня. Этому человеку надо просто солнце полюбить, и железо усваиваться начнет сразу. Понимаете? То есть нужно более глубоко смотреть на этот мир. Итак, вот это грубое тело лечится аскезой, три вида, я вам сказал, и стихиями, пять стихий. Дальше, есть психическое тело. Психическое тело тоже нуждается в здоровье. И оно питается любовью к людям. Надо учиться любить людей. И эта любовь, мы об этом будем говорить на следующих лекциях, это женский характер, мужской характер, означает воспитывать в себе что-то, дающее людям счастье. Когда человек дает людям счастье, он наполняется силой, человеческой силой, улучшающей судьбу. Вот, допустим, часто люди говорят, для того, чтобы выйти замуж, нужно вот так себя вести, вот сяк себя вести, вот так смотреть, вот это делать, там пошептать с гадалкой что-то и так далее. Понимаете, люди часто, как бы, это все хорошо, но для того, чтобы выйти замуж, нужна сила. Понимаете, сила. Вот, допустим, для того, чтобы штангу поднять, есть техника. Надо там присесть, там вот так сделать, потом вот так раз, и как бы и все, и поднял штангу. Но если у тебя нет силы, ты хоть как технику изучай, ты эту штангу даже не оторвешь от земли. Поэтому сила важнее. Когда человек сильный, он просто берет ее, поднимает без всякой техники, и все. Вот сильный, он не знает технику. Если девушка сильная, у нее женская сила есть, ей не надо эту технику знать, как сделать так, чтобы выйти замуж. Она просто раз и выходит замуж. Ну что сила есть сила. И мне одна девушка на лекции говорит, Олег Геннадьевич, вот скажите на трех пальцах, что сделать, чтобы познакомиться с парнем, ну чтобы на тебя как-то обратили внимание. Я говорю, первый палец, надо стать сильной. Второй палец, надо как бы ему оказать внимание, то есть передать ему эту силу. И третий палец, это просто стараться не поддаваться вот этому ощущению, что он тебе сильно нужен. Просто как бы радуйся ему, но не сильно приближайся. Покажи ему, что ты лучше. И когда эта девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, ну скажите короче, что нужно сделать? Я говорю, короче, надо просто его свалить с ног. Просто вот посмотреть на него так, чтобы он как бы... Как тебя зовут, я знаю только я. Как тебя зовут, бессонница моя. Это сила, просто сила. Теперь сразу возникает вопрос, а как, откуда берется женская сила вот эта вот? Она берется из любви к людям. Из любви к людям. Если женщина любит людей, заботится обо всех, ласково относится, это аскеза. Она говорит, да я не хочу ни о ком заботиться, я хочу, чтобы обо мне заботились. Меня никто не любит. Видите, то есть нужна вот эта сила. То есть женщина должна заставить себя общаться с людьми. Вот если смотрите, признаки одиноких девушек. Одной хорошо, первый признак. Ни с кем общаться не хочется, мало подружек, очень сильная чувствительность, никого не хочу видеть, вот и так далее. Это признак слабости женской. Сила женская как проявляется? Она всех хочет видеть, со всеми хочет дружить, о всех хочет заботиться. Иногда, может быть, сразу не получится, но надо разгоняться. То есть начала улыбаться потихоньку, как бы, и... Все будет нормально. Видите, мы говорим себе сейчас с вами о психическом теле. Оказывается, вот, ну, сила человека, социальная сила или возможность иметь работу, допустим, это тоже определенный вид силы. Это означает желание служить людям. Не любить, а служить уже. Вот, допустим, если человек приходит и говорит, у меня такая специальность. Он к работодателю приходит, но работодатель смотрит не на его диплом, а на его качество. Он смотрит, этот человек хочет вообще работать или нет. Это самое главное, кстати. Если работодатель берет человека, который не хочет работать, то сколько хоть у него 5 дипломов, он все равно никакого счастья ему не принесет. Поэтому он смотрит, этот человек хочет работать. И это желание работать, трудиться, оно на человеке нарисовано. Это вид силы определенный. И это желание надо вырабатывать в себе. И начинать это надо просто вот... Вот просто, за, ну просто делай что-то для всех. Вот у тебя даже пусть нет работы, просто что-то делай для кого-то. И ты эту силу нарабатываешь. И когда эта сила в тебе есть, она видна. Работодателя точно так же надо с ног свалить, как парня или девушку. Есть мужская сила точно так же, как и женская. Некоторые думают, мужская сила — это половая сила. Нет. Мужская сила — это сила ответственности, сила духа, сила воли мужчины, сила характера, точно так же, как у женщины. То есть, если сила характера женщины идет из отношений, она должна быть очень ласковой, нежной, доброй, чтобы выйти замуж. Она красивой становится от этого. Это не внешняя красота, а та красота, которая, ну, замуж выдает. Потому что у женщины есть два вида красоты. Одна красота, она в постель укладывает. Но замуж мужчина, жениться мужчина не хочет на этой красоте. Он хочет ей наслаждаться просто. Это телесная красота. Но есть красота сердца. Красота сердца, она заставляет мужчину принять ответственность, быть ответственным. Вот эта красота сердца, она у девушки возникает из ее аскезы, желания заботиться обо всех. И причем интересно знать, что часто у женщины сама по себе эта аскеза не появится. Нужно дружить с такими девушками, которые это могут. Вот если, допустим, ты не замужем, дружи с той, которая очень активно вот любит всех. Ты перенимай у нее это качество, и ты тоже станешь такой же. Эти все вещи, характер перенимается. Или ты, допустим, безработный, дружи с человеком, который очень активен в деятельности. Ему нравится что-то делать для кого-то, а не только для себя. И тогда ты тоже станешь сильным в этом. Видите, есть здоровье тела, есть здоровье характера. И здоровье характера имеет два вопроса. Первый вопрос — это сила, сила характера. Часто люди думают, что нужно только качество. Это второй вопрос, качество характера. Доброта, простота, скромность. Честность. Это качество характера. Но еще нужна сила. Если девушка может быть доброй, нежной, скромной, но у нее слабый характер, она не сильная, у нее нет взаимоотношения с этим миром, с людьми. Любовь к людям дает силу психическую. Любовь к природе дает силу физическую. Если у тебя нет психической силы, ты не любишь людей, то тогда ты не сможешь обрести счастье в этом мире, потому что ты будешь слаб, у тебя не будет силы. Мы эту песенку уже много раз слушали, я ее постоянно включаю, ну еще раз включу, потому что она дает формулу. Видите, надо свою любовью мир весь обнять. Это аскеза. Ну, допустим, я захожу в метро, но если я совсем выжатый, как лимон, у меня нет силы, я тогда ничего там не сделаю, никого не обниму любовью. Я захожу в метро, не то, что я должен там, я желаю всем счастья в метро. Ну, то меня не поймут. Потому что я должен как бы внешне вести себя так, как все. А все в метро, какие в Москве, допустим, едут, такие все. Такие все зажатые, напряженные такие. Страхи. Надо тоже так сделать вид такой, что ты типа такой же тоже. А когда ты встречаешься с людьми глазами, в этот момент надо обрадоваться человеку. И эта радость должна быть внутри. И это сильная позиция. Допустим, я беру, подхожу к девушке, она выдает мне билетик. Она такая, как бы сидит деловая, она там, куда летим, там деловая. Я смотрю на нее и радуюсь. И она раз, сразу тоже радуется, но делает деловой вид, потому что ей же так надо. Это касается всех, даже животные, понимаете, вопрос силы просто. Моих знакомых в Омске огромная собака такая вот. Ну знаете, нормальненькая собачка такая. Вау! Вау! Вот так вот. Ну, представьте. Вау! То есть очень сильно гавкает, чувствуется, как загрызет одним движением рта. Большая собачка. Она на цепи. Я когда к ней домой пришел, она такая вау на меня. И я... ее зовут Карна. Собаку Карна зовут. Это санскритское название такое. Означает судьба. Ну, иногда бывает такая судьба, приходит, ничего не сделаешь. Я смотрю на нее, она на меня гавкает со злым таким выражением лица. Я смотрю на нее и говорю, Карночка, хорошая моя. Это, ну, самка. Я говорю, Карночка. Она такая, она пытается пересилить мою эмоцию эту. Потому что она выполняет свой долг, она еще сильнее. Баф! А я еще сильнее. Хорошая моя. И она еще сильнее. Баф! А я еще сильнее. Хорошая моя. И в какой-то момент она чувствует, что она не может. И знаете, парадоксальная реакция. Она прячется за будку. Выглядывает из-за нее на меня. И когда все время, когда я выходил, она или в будку залазила и смотрела на меня. Ну, потому что ей же долг надо выполнять. Вот. Или за будку бежала, но она не могла напрямую со мной контактировать, потому что ну, я вот был очень решителен в том, чтобы строить с ней чистые и светлые отношения. Даже животные, понимаете, они как бы так реагируют. Тоже другой случай в Ижевске был. Там такая собачка, ее отпускают на ночь, овчарка, немецкая овчарка, отпускают ее на ночь сторожить дом. И буквально за 3 дня до моего приезда в гости к этим людям, у них соседа немножко погрызла эта собачка, он случайно с утра зашел туда к ним, что-то постучался, открыто-открыто, он зашел и с ним поздоровались, ну по-своему. Вот, и он был в шоке, потому что его покусали, вот, и через 2 дня после этого, я никого не предупреждая, просто рано утром встал и решил погулять по двору. Вышел во двор, увидел собачку и обрадовался ей. И знаете, как бы выходит хозяин такой белый весь, а мы с собачкой там ходим, она рядом со мной ходит, мы с ней повторяем молитву. Все нормально. И он был в шоке, он говорит, как это возможно, говорит, а она тебя не знает. Как это вообще возможно? Я говорю, ну она же тоже человек в какой-то степени. Ну как бы, она даже душа, собачка, душа. И у ней тоже есть вот эти вот. И все вопрос силы просто, вопрос силы. Есть очень злые люди, это вопрос силы внутренней. Это аскеза, потому что она же свою силу прилагает, а ты свою. И ты должен выиграть. Это вопрос силы, просто понимаете? То есть мы говорим сейчас с вами о том, что качества характера имеют две стороны медали. Одна сторона медали с помощью познания достигается. Вот что такое смирение, прощение. Можно изучать это глубоко и в деталях разобраться. Мы сейчас это будем делать. Но есть еще вопрос силы. Если ты людей не любишь, животных не любишь, природу не любишь, не вкладываешь силы, не трудишься, не практикуешь это, то у тебя не будет возможности эти качества характера культивировать. У тебя не будет возможности. Вот, допустим, человек сдает экзамены. Как вот там 50 на 50. 50% это вот твое знание, а 50% это твоя сила. Люди думают, что только знание имеет роль. Но если ты приходишь к экзаменатору, то нужно что делать? Нужно не показывать, ну, то есть не хотеть оценки, а хотеть смиренно очень вести себя уважительно по отношению к этим людям. Очень уважительно рассказывать все, что ты знаешь, искренне. Если ты чего-то не знаешь, так же честно сказать, что вот это вот я не до конца понимаю, простите. И если человек так себя ведет, он вызывает у экзаменаторов очень глубокое чувство. И они уже хотят получше оценку поставить. А их же за руку никто не потянет, правильно? Они какую поставят, такую поставят. Это уж их выбор личный. И многие люди, вот у меня был один знакомый в институте, он, ну, он учил, как все, но он всегда лучше оценки получал. Я когда смотрел, как он экзамены сдает, он очень по-доброму объяснял все экзаменаторам. Они улыбались всегда, ему такие слушали его. Потому что он был сильным человеком. Я тогда обратил внимание, думаю, интересно, я всегда люблю наблюдать за всем. Я в детстве маленький был, я всегда куда-нибудь сяду и наблюдаю то, что делает. И вот я наблюдал за ним, смотрю, думаю, интересно. Я учил, учил, учил. Но когда я выхожу туда сдавать экзамены, я пугаюсь экзаменаторов, там что-то би-би-би-би, и мне раз ниже оценку. А ему ставили выше всегда, потому что он любил. Сегодня по интернету увидел одну девочку 3 года. Она вышла прямо в огромную аудиторию, примерно столько же людей, сколько вас. 3 года девочки маленькой. И она рассказывала, как готовить салат. И приготовила его потом. Она не боится людей. Очень такая сила в человеке. Не боится людей просто. Смотрит на всех и рассказывает. Да, сейчас я вам приготовлю салат. Все искренне прямо общается с огромным залом. Ведущий с ней общается, интервью не берет. Это результат силы, врожденной силы человека уже. То есть она не знает, что надо быть сильным. Она просто сильная. Но некоторые люди могут быть стать сильными, потому что они знают, что это нужно. Видите, есть признаки определенные, которые надо все развивать. Вот как, допустим, научиться с экзаменаторами общаться хорошо, правильно? Нужно учиться уважать старших. Это сила. Надо с ними правильно разговаривать, учиться уважать всех старших. Это дает силу, силу уважения старших. Я вчера в Москве объяснял, говорил, как человек добивается успеха в жизни. У нас уважение старшим была тема. Я долго объяснял, люди напрягались сильно, не хотели меня слушать. Очень напряженная атмосфера была. Почему? Потому что я объяснял, что если ты не уважаешь своего директора завода или менеджера главного, не уважаешь, даже если он, допустим, делает что-то не так, все равно ты должен его уважать, потому что в человеке есть две составляющие. Одна составляющая от Бога, вот, допустим, муж, это составляющая от Бога. А есть еще человек, который этим мужем стал. Человек сам по себе слаб, но Бог его наделяет силой, если я уважаю его как мужа. Понимаете, если я уважаю как мужа его, он становится мужественным, стойким, терпеливым. Это от Бога уже качество ему Бог дает, потому что я его уважаю как мужа. Или я жену, допустим, уважаю, как жену свою, как жену уважаю. Сразу Бог ее наделяет добротой, смирением, послушанием, вот этими качествами. Для меня подарок. Точно так же я уважаю человека, что это вот человек, который мне дает возможность работать, зарплату платит. Я уважаю его как старшего. Человек сразу получает защиту, его не выгонят с этого предприятия. Он получает возможность развиваться социально, расти, потому что человек видит, что этому человеку я доверяю. Я хочу, чтобы он выше был, потому что я вижу, что он ко мне правильно относится. Это от Бога идет желание. Но если человек бунтует, он не уважает старших, он всегда будет гоним. Я говорю о силе сейчас. То же самое, человек уважает старших, он идет экзамены сдавать и получает защиту от старших сразу. Они его уважают тоже и ставят ему лучшую отметку. Разобрались? То есть очень важно учиться эту силу иметь. Человек должен быть сильным в жизни. Сильный человек становится достойным. Есть такое понятие чувство собственного достоинства. Часто люди теряют близкого человека, потому что они слабеют в отношениях. Человек становится униженным в отношениях, потому что он слабым становится. Нет силы. Женщина должна уважать, ну как бы одна должна знать свою женскую божественную природу. И некоторые женщины думают, тут у мужчин божественная природа, а у женщин нет. В результате она становится униженной. И муж ее не ценит. Потому что когда человек чувство собственного достоинства теряет, он перестает быть красивым. Вот девушка может быть красивой внешне, но она, когда начинает общаться с мужем, она теряет красоту. Почему? Потому что она теряет свое достоинство. Достоинство не означает гордость. Это означает сила, которую человек получает в выполнении своего долга. Если я правильно себя веду с мужем, все хорошо делаю, но это делаю не для того, чтобы я не завишу от него, а просто сама делаю, потому что я хочу его сделать счастливым. Тогда я наполняюсь вот этой силой достоинства женщины женской, мужчины мужской. Чувство собственного достоинства делает, правильно установленное, делает человека сильным. Если человек начинает собой гордиться, он слабеет. Если человек унижается, он слабеет. А когда человек просто хочет другим служить, отдавать себя и верить, что это принесет счастье, это и есть сильная позиция, делающая человека очень сильным, способным быть счастливым и дарить счастье другим. Эта позиция тает, когда приходит беда, страдания приходят, человек теряет себя, у него чувство собственного достоинства падает, и надо внутри беду побеждать с помощью природы, любви к людям. От себя надо отвлечься, когда беда пришла. Любить природу, любить людей, и тогда ты становишься сильным опять и побеждаешь эту энергию беды. Это называется терпение. Терпеть не означает надуться как бы и лопнуть потом. Терпение означает обмен, способность быть сильным. Ну и еще кое-что, конечно. Мы об этом поговорим попозже. Итак, мы подходим к сегодняшней теме. Вот смотрите, если я хочу, чтобы мое тело было здоровым, я контактирую с природой. Если я хочу, чтобы у меня здоровая жизнь была, чтобы были деньги, чтобы была жена, была работа, я служу, учусь силу брать в отношениях с людьми. Я люблю людей. И они дают мне силу внутрь для всего. И если я хочу преодолевать препятствия в жизни, труднопреодолимые препятствия, тогда я должен иметь контакт с верой. Когда человек ходит в храм, когда человек молится, когда человек верит в святость, в святую воду и все прочее, в это время он наполняет свою силу, силой наполняет душу. И вот черты характера, смирение, терпение и все прочее, это различные виды сияния души. Вот как светится душа? Душа светится терпением, смирением, чистотой, храбростью светится душа. Она не светится просто вот разными цветами. Как говорят, у тебя душа желтая. Душа не бывает желтой, она бывает смиренной, доброй, нежной, скромной, терпеливой и так далее. Понимаете, да? Душа. Вот мы теперь говорим об этом. То есть, если мы говорим уже о том, чтобы воспитывать в себе качество характера, человек должен наполняться энергией Бога, уже от поклонения Богу, от святости. Допустим, если ты, люди говорят, я не могу простить. Если ты не можешь простить, у тебя, значит, не хватает силы просто. Эта сила берется от отношений с Богом. Она больше ниоткуда не берется. Причем там есть разные энергии, допустим, в разных верах. Вот, допустим, взять христианство. Там очень много смирения, терпения в христианстве. Допустим, если взять мусульманство, там очень много храбрости, отваги бесстрашие. Эта сила. То есть каждая вера, она дает какой-то вид силы, потому что она от Бога заказ такой делает. Вот если человек хочет быть храбрым, он становится мусульманином. Если человек смиренным хочет, он становится христианином. И так далее. Если человек радостным хочется, он идет веды, допустим, изучает. Там вот эта энергия радости культивируется. У всех по-разному. Везде по-разному. Во всех культурах, традициях. Но идея заключается в том, что если ты с Богом не контактируешь, ты не можешь получить силу для какой-то черты характера. Потому что сила для черт характера разных идет только от Бога. Это энергия души, это не энергия психики, это не энергия тела, это энергия души. И для того, чтобы эту энергию получать, надо хотя бы понять, что это такое, надо в это начать верить. Поэтому вера всегда через любовь приходит, и знание тоже. То есть, если я без любви буду что-то говорить, знание не войдет в сердце. Есть теоретическое знание, есть реализованное знание. Теоретическое знание можно прочитать. Реализованное знание прочитать невозможно, его надо говорить с любовью. Тогда оно входит глубоко, и человек сам хочет уже это делать. Давайте послушаем песенку. Сейчас мы уже говорим с вами о реализованном знании. И мы сейчас послушаем песенку о душе. Восхваляется душа и прославляется ее качество. Видите, здесь говорится о том, что душа, она очень красива. И мы можем иногда это узнать. Бог иногда эту завесу красоты души немножечко нам отворяет. Вот, например, когда человек влюбляется, мужчина, когда влюбляется, он видит что? Девушки, он что видит? Девушка душа? Мужчина тоже душа. Но мужчина, когда он влюбляется, он видит, смотри, какая красота. Это что происходит, знаете, в это время? Бог берет и вот эту энергию красоты души женщины усиливает, показывает этому мужчине. Бог это делает для того, чтобы люди были вместе. То есть человек не может наглядеться. Но, понимаете, если ты уж хочешь по-настоящему душу, красоту души увидеть, то ты не должен пытаться ей наслаждаться. Ты не целуй ее в уста, а ты пытаешься понять ее сердцем. Не пытайся себе ее загробастать, если ты хочешь понять настоящую красоту души. Но люди не способны правильно к любви относиться, они хотят ее себе сразу присвоить. Любовь есть, значит, мое. Вот, это уже корысть, но как бы это нормально в отношениях между мужчиной и женщиной, но мы говорим сейчас о красоте, потому что у мужчин такая же душа красивая, но это не видно. Бог приоткрывает красоту только у женщины. А у мужчины Бог тоже приоткрывает кое-что. И Он приоткрывает женщине силу, мужество, достоинство человека. Это тоже вид красоты. Ну, то есть женщина смотрит на мужчину, и Бог ей раз открывает силу, мужество, достоинство. И она: ух ты! Мне как раз этого не хватало в жизни. Она так думает. И она влюбляется. Да? Что такое влюбленность? Это гармония двух душ. Один увидел красоту, другая увидела вот эту силу, мужество, благородство. И началась вот эта гармония. Это происходит по воле Бога. Мы достойны этой гармонии? Нет. Потом мы ее предаем, начинаем ругаться друг с другом. Мы предаем эту красоту и предаем эту силу. Мы предаем, мы потом видим другое в человеке. Когда человека спрашиваешь через несколько лет, я говорю: ты что за него замуж-то вышла? Мне женщина рассказывает: он такой-сякой. Я ей говорю: все, совсем согласен. Ты зачем за него замуж-то вышла? Она смотрит на меня и говорит: я не знаю. Она уже забыла, она то, что она видела, она уже забыла. Она забыла то, что она видела, вот это вот, ну, иначе как себе можно отдать свою жизнь какому-то человеку, если ты не видел? Она видела, но забыла. И он тоже видел, но забыл. Он забывает, человек забывает, что он видел. Потому что сначала Бог показывает, чтобы мы потом это научились видеть всю жизнь. Но для этого нужно учиться служить, а не требовать, чтобы видеть настоящее в человеке. Давай отбросим мелочи, давай оставим главное. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, но в общем-то похожие. Обиды переменятся, случайные, недавние. Давай отбросим мелочи. Мелочи — это что такое? Это характер человека. Ля-ля-ля-ля-ля. Это мелочи. Давай оставим главное. А что такое главное? Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста. Не пытайся использовать. Ты прикоснись ей только сердцем. Ну, то есть пытайся служить этой красоте. Вот дал тебе Бог красоту. Ну и служи ей всю жизнь. Заботься о ней. Потому что в женщине есть божественное, то, что Бог наделяет ей, ее, чем Бог ей наделяет. И этому надо поклоняться, служить. А есть человек и человеческое. Она говорит: слушай, я устала, я больше не могу тебя терпеть, можно я одна побуду? Это человеческое. Надо понять, что она также человек. Она не то, что должна только божественное иметь. Можно ей сказать: Бог мне тебя дал, чтобы ты была божественная всегда. Давай, оставайся божественной. И мучайся, и оставайся нежной, доброй, ласковой. Она говорит: я не могу, я устала. Можно я отдохну? И он не хочет ни человека видеть. А человек слаб по природе, мы слабы. И если он понял, что есть божественное, есть человеческое, да, пожалуйста. Или она начинает капризничать, вот, мучить. Это человеческое уже, не божественное. Но если ты божественное в ней видишь выше, чем человеческое, никогда ты не бросишь ее и никогда не будешь несчастен. Ты когда видишь в ней главное божественное, главное, давай оставим главное, это божественное в человеке, тогда никогда ты не поддашься на ее плохой характер. Вот это и есть терпение. Запомнили, что такое терпение? Терпение, с одной стороны, это сила, которая идет от природы. У тебя сила есть, ты терпишь. Хорошее здоровье. Здоровья хватает терпения. И второе, терпение, это когда ты всегда, каждую секунду пытаешься видеть в женщине божественное. Что такое божественное в женщине? Верность — это божественная энергия. Нежность, доброта, простота, чистота, От женщины идет чистота. Дальше заботливость, скромность. Причем интересно, женщина говорит: Олег Геннадьевич, вы знаете, я недобрая. Вот я недобрая, а муж говорит: ты такая добрая. Но я не чувствую, что я добрая. Поднимите руку, вот у кого такая ситуация. Понимаете, это от Бога. Вашему мужу от Бога, через вас. И вы должны разрешить. Мне тоже на лекции люди стоят и говорят: Олег Геннадьевич, вы спасли мою жизнь. Но я не чувствую. Я не чувствую. Я бы подскочил на стуле, но я не чувствую. Это от Бога. Бог использует нас для того, чтобы что-то делать. Он сам решает, кто, чего, как. Понимаете? Есть божественное в старших, есть человеческое. Как, допустим, вчера в Москве, меня когда уже, штурмом брали уже в конце лекции, там пришло 1100 человек, и потом они все ринулись вопрос лично мне задать после. И когда уже было 11:30 ночи, а лекция в 10 закончилась, мой помощник Максим говорит: можно Олег Геннадьевич пойдет? Он уже устал. И люди говорят: еще один вопрос! То есть, видите, они не хотят во мне человеческое видеть, они видят только божественное. Олег Геннадьевич должен ответить на вопрос, пусть идет. А там людей же много, как я отвечу на все вопросы, невозможно. Видите, это очень важно. То есть мы должны учиться видеть и то, и то. Но всегда божественно ставить выше. Если человек слабость проявил, всегда надо знать, что у него есть божественное. Допустим, жена повела себя плохо, но вы знаете, что Бог вам ее дал, и знать, что у нее есть божественное. И тогда вам легко будет ее терпеть. Но если вы считаете, что вот у нее плохое – это главное, а хорошее от нее, которое исходит, не главное, вы говорите: я в ней разочаровался. Почему? Потому что ты уже перестал видеть божественное в ней. Ты уже не понимаешь, что тебе Бог ее дал, значит, Он через нее будет действовать, давать тебе счастье. Ты этого уже не можешь понимать, значит, ты разрушаешь семью. Все. Перестала верить в человека. Я не верю больше ему. Почему? Потому что я не вижу вот этого божественного, не чувствую. Понимаете, что такое терпение? Это всегда учиться видеть вот это чистое в человеке. И надо еще знать, что... Потому что если я хочу в муже видеть нежность, тогда это я, допустим, прихожу в обувной магазин и говорю: дайте мне, пожалуйста, брюки. Они говорят: а у нас брюки не продаются, вот это в соседнем отделе. Он говорит: а я хочу у вас. У вас очень хороший, качественный товар, но мне брюки нужны. Смешно, да, ведь правда? Но вот мы так себя ведем. Потому что мы не знаем, что хотеть. Допустим, давайте послушаем песенку. Вот сейчас первая часть песенки будет, что нельзя от мужа хотеть, что женщина сама должна делать, а вторая часть, что можно от мужа хотеть. Что нельзя? Вот это нельзя хотеть от мужа. Потому что где вы ласковых-то видели мужиков? Вот мужчина, он, допустим, с мужчиной встречается, можно понять, кто такой мужчина, когда он с мужчиной. Как дела? Нормально? Ну что ты? Ну хорошо. Ну любовь такая. Мальчик подбегает к папе, так раз ему в коленку такой. Ему дочка говорит: ты что, его не любишь, папу бьешь? Он говорит: нет, это я его так люблю. Понимаете, то есть... Нет мужиков, они не ласковые по природе. Или нежный мужчина такой. Ну, даже если, допустим, нежный такой. Вам, может быть, такой не нужен. Подумайте. Goodbye, my love, goodbye. Не всем такие нравятся. Я даже спеть так не могу. Вот. Понимаете? Но женщина, когда нежная к мужчине, он наполняется от нее нежностью и отдает ей назад. Она сама наполняет его нежностью, и он отдает ей назад. А женщине же тоже нужна нежность в отношении с мужчиной. Ей нужна, это факт. Но она сначала отдает, потом получает. Вот такая система. Теперь, что от Бога? Вот что божественное в мужчине есть, если ты в него, его уважаешь? Вот ты вот уважаешь его как мужа. Знаете, иногда жена смотрит на мужчину вот таким взглядом, который приносит ей счастье. Видит в нем божественное все время. И тогда он приносит ей счастье. Или мужчина таким взглядом на жену смотрит. Видит в ней божественное. Я сейчас тренируюсь вот это делать. Я к жене подхожу, говорю: нежная моя. Она смотрит. Ты правда так видишь? Я говорю: да. Вот что в обувном магазине можно покупать. Видите, Бог высвечивает через мужчину божественное, через женщину тоже. Но мы должны знать, чего, во что верить и что отдавать. Женщина должна отдавать нежность, заботу. Она не должна в это верить. Она говорит: будь нежнее, ласковей со мной. Нельзя так. Надо отдавать нежность, ласковость, он будет ласковым. Иначе он не знает, чем делать. У него как бы система не работает, потому что эта энергия через него не идет. Он говорит: ну я не знаю, как гладкой быть. У него другая психика, как по-другому устроена. Но если говоришь: будь моим защитником, опять же, как, чтобы был защитником? Если она клянчит, говорит: будь защитником, не будет защитником. Понимаете, если вы хотите с божественным в человеке контактировать, нужно верить в это. Это через веру идет. А чтобы учиться верить, надо с Богом контактировать. Вот если, допустим, ты молишься, ты можешь поверить в храбрость мужа. Через него храбрость пойдет. Вот, допустим, жена с мужем приходит на консультацию. Я вам говорю конкретные случаи. Я смотрю, мужик такой, как бы, никакой. Я ее спрашиваю, говорю: у вас ответственный муж? Она: да. Я говорю: и как бы он на работу устроился? Нет. Но ответственный? Да. Я говорю: а в чем это выражается? Она говорит: он обязательно найдет работу. Он такой ватрушкин сидит, как бы. Но она в него верит. Все, можно не консультировать дальше. Так и получилось. Он нашел работу, все, у него нормально стало. Потому что через нее вот действует эта божественная сила, она его поливает вот этой энергией любви, верой. А как поливать, вы скажете, как поливать, если он лентяй? Как его как бы верить, что он трудолюбивый? Вот это и есть ваша сила веры. Просто Богу молитесь и начинаете вот так обращаться к лентяю, говорит: трудолюбивый ты мой. Ну, даже в шутку, но верите в это. И он становится трудолюбивым. Это факт. Потому что, запомните, божественное в мужчине, оно все в комплекте. Только вам в этом комплекте что-то положено, а что-то нет. Но там все есть, там все в комплекте. То есть есть вот это мужские вот качества, они все в комплекте, через него могут передаваться вам, надо заслужить просто. Если ты пересиливаешь себя и говоришь, верный ты мой, все, он становится верным. Пересиль, заставь. Мы говорим с вами о терпении сейчас. Терпение — это не то, что надулся вот так вот. Я, Олег Геннадьевич, больше его терпеть не могу. Терпение означает, что ты в нем учишься видеть душу. Именно по мужскому типу, потому что вы знаете, что когда мужчина становится святым, через него тоже начинает идти доброта, нежность, заботливость, ласковость. Потому что душа, любая душа это имеет. Просто сначала мужские, в мужской душе мужские качества развиваются, а потом женские. Ну то есть не то, что душа мужская, душа у всех одинаковая, просто... Есть же еще психика, и через нее трудно душе пробиться. Но когда мужская психика, через нее легко мужским качеством характера пробиться, души. А женская психика легко женским качеством характера пробиться. Но когда человек становится святым, через него все пробивается. Поэтому святые люди самодостаточные. Мужчине святому не нужна жена, потому что он сам имеет то, что женщина может дать. И точно так же женщине святой не нужен мужчина, потому что она сама имеет то, что мужчина может дать. Но это редкий случай, мы не можем это имитировать. Теперь некоторые женщины говорят, а у меня мужской характер, я не нежная, я волевая. Мои хорошие, это неправда, это не так. Потому что вы как человек можете быть каким угодно, но когда вы замужем, то через вас начинает действовать определенная энергия божественная, которая усиливает в вас определенные качества. И вы с этим ничего не сможете сделать. Но если вы не хотите, не уважаете вот это божественное в себе и в близком человеке, вот как в себе, допустим, ко мне обращаются, говорят, Олег Геннадьевич, вот ко мне обращаются, я же могу по-разному реагировать. Допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, я такой, а? Я уважаю в себе божество? Нет. Меня посадили сюда как наставника. Я должен реагировать так, чтобы у вас вера оставалась. Я должен Богу дать возможность действовать через себя. Понимаете, да, о чем я говорю? Так же жена должна себя вести. Или муж. Он должен уважать в себе божественное. И в близком человеке также. Но когда начинается конфликт, это всегда означает только одно. Ты всегда оставляешь для себя шанс увидеть божественное и поставить его выше. Допустим, жена ведет себя безобразно, но ты оставил для себя шанс, что она на самом деле другая. И если ты оставишь этот шанс для себя, ты никогда не выйдешь из равновесия. Потому что как только ты потерял веру в то, что она другая, с этого момента начинается скандал. Ну потому что ты, когда человек теряет веру, он не питается вот этой силой, которая дает спокойствие. Надо, от жены же исходит сила спокойствия определенная. Надо в нее верить просто. Но при этом можно даже ругаться, но это не будет очень глубоко. Но при этом быстро простите друг другу. Самое главное, оставьте для себя право считать, что Бог мне дал того человека, который мне положено. Вот это очень важно, понимаете? Потому что люди часто думают, что они сами себе нашли человека. Вы не найдете даже там 5 там, центов там, на улице, а человека на всю жизнь найти я сама нашла. Нереально. Бог дает, Он высвечивает качество. Человека высвечивает качество. Про душу. Видите, доброта дает возможность человеку без, ну, все объяснить просто. Но для того, чтобы это произошло, ты должен доброту учиться видеть. Вот тебе Бог дал человека, верь, что это твой человек. Это самое первое и главное. Ко мне вчера девушка одна подошла и начала рассказывать, как ей тяжело с парнем жить. Долго мне рассказывала. Я смотрел и говорю ей, она закончила, когда говорить? Это была уже личная беседа, не на лекции. Я говорю, ваш этот человек добрый. Она такая, раз, да, говорит. Я говорю, он всегда очень хочет вам помочь. Она такая, да. Я говорю, а почему вы мне об этом не говорите? Она такая, ну, я сейчас этого не вижу. Замечательно, говорю, давайте вспомним, за что вы выходили замуж. Вам же нужен был добрый человек, который вам всегда хочет помочь. Она говорит, точно. Так вот, он такой человек, через него Бог вот так действует. Почему вы забыли об этом? Она, ну, он мне много боли принес. Я разочаровалась в нем. И не могу с ним теперь жить. Так это твои проблемы. Ты забыла. Ты забыла все, что было. Надо вспоминать. Если человек забывает, он разрушает свою жизнь. Потому что Бог дает человека нам. Бог. Это вот этого человека мне. Ну да, что заслужила, то и получила. Потому что есть же человеческое в нем, а есть божественное. Божественное, пакет божественного у всех одинаковый. Вот мужик, он божественная, как природа, у всех одинаковая, у всех женщин. Вот вам дали мужика, в нем может раскрыться все, вот что, весь пакет, там пять в одном. Ну, все может раскрыться, как бы в нем все абсолютно, в мужчине. Если вы этого заслуживать будете. Но заслужить означает видеть. Вот для этого нужно поклонение Богу. Здесь уже просто не отделаешься знанием. Нужно учиться служить Богу. Потому что вот это вот теперь, послушайте меня, вот эта вот святость в человеке или женская чистота, мужская, она сначала видится в святых людях. Человек не может ее просто вот увидеть хорошо, сильно увидеть в близком человеке, потому что уже забылось. Сначала Бог все показал. Почему человек влюбляется-то? Потому что ему все показывают. Вот смотри, какая чистота, когда мужчина на женщину смотрит. Смотри, какая чистота, смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться. Мужчина смотрит, он видит вот это вот божественное в ней. 100%, иначе как бы он влюбился. Но для того, чтобы сохранить это, человек каждый день должен со святостью контактировать. Надо каждый день учиться слушать тех, кто молится, учиться вспоминать святые места, поставить, повесить изображение святых мест у себя дома, чтобы вспоминать чистоту. Чтобы вспоминать божественное, чтобы, когда начинается трудность, когда боль начинается в отношениях, предательство, чтобы оставить веру в себе, что Бог мне дал моего человека. То есть Он божественно через Него хочет мне давать, хотел, а я не увидела, не справилась со своей судьбой. Потому что человеческое же через Него тоже идет и испытывает меня, мучает. Обязательно будет идти. Не думайте, что только божественное получите, а человеческое нет. Вас обязательно через близкого человека будет мучить Господь. Потому что мы же наказаны за что-то и будем обязательно мучиться друг с другом. Но если я вот главное, давай оставим мелочи, бросим мелочи, давай оставим главное. Главное. Вот это очень важно понять. И вот это стремление к пониманию, как правильно жить, оно сопровождается сначала очень большими потерями в жизни человека. Это означает, что он не понимает, как наполняться вот этой силой чистоты от Бога. Он не умеет верить. Если человек не чувствует природу, он будет больным. Вы знаете, людей лечить очень просто. Надо просто заставлять их быть на природе, бегать, прыгать там, любить солнце, любить воду. Так в древней культуре людей лечили. Не надо было там много таблеток. Для того, чтобы человека сделать сильным социально, чтобы замуж девушка вышла, ее надо учить, как любить людей по-женски. Если, допустим, мужчину, чтобы сделать сильным, в древней культуре парней учили, как служить людям по-мужски. Понимаете, они становились сильными, и все, и нормально у них все в жизни потом. И жена, и работа, все налаживалось, потому что была сила. Но сейчас этому не учат. Мы учим просто какие-то механические вещи. Мы учимся, как считать, умножать, там, менеджментом, там, с людьми общаться. Но силы, как брать силы, мы не учимся. А самое главное, чего нам в жизни не хватает, это силы. Я устала так жить, люди говорят, я вот так больше не могу. Потому что нет силы. А сила берется уже от чего? От любви. От вот этого действия, в котором я наполняюсь. Когда я к телевизору сажусь, я силу беру? Нет. Я просто развлекаюсь. Для того, чтобы силу брать, надо действовать, служить. Вот завтра я побегу кросс в лесу сосновым. Буду радоваться деревьям, природе. Мне нужны силы, чтобы вам отдавать ее. Если я не буду брать, нет, не будет у меня сил. Не буду возможности иметь это делать. Но самая главная сила в человеке – это сила, которая со святостью его соприкасает. И эта сила очень через большую боль приобретается в жизни. Человек должен чувствовать, что все будет хорошо. Это означает, что Божественное стоит выше. Это называется терпение. Вот давайте о терпении послушаем песенку. Главное. Вы понимаете, да, эти песни? Нормально все? Что русский язык уходит, а на английском я еще читать не научился. Я не жалею ни о чем. Осел фундамент, крепок дом, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Понимаете, я не жалею ни о чем, означает, духовность стоит выше. Означает, что я верю в Бога. Когда человек не верит в Бога, он жалеет, у него нет силы. Почему люди самоубийством жизнь заканчивают? Они не верят в этот мир. Они не знают чистоты в этом мире, они не знают красоты этого мира. Они видят только вот испытания и все, и больше ничего. И люди не понимают еще одну вещь, что наполняться человек может только отдавая. Вот я люблю солнце, я наполняюсь им. А для того, чтобы любить солнце, надо себя заставить. То есть сначала идет аскеза всегда в жизни. Я должен заставить себя выйти на улицу, заставить побежать, заставить радоваться солнцу, и тогда я им наполнюсь. Нет других вариантов. Но если я думаю, что оно само должно зайти в меня, нет, так не получится. Я смотрю телевизор, я не наполняюсь в это время, потому что я никакую аскезу там не совершаю. Я развлекаюсь. Это просто пустая трата времени. Это не наполняет меня. Если я людям служу, наполняюсь. Выполняю свои обязанности перед близким человеком, наполняюсь его счастьем в жизни с ним. Но если я не хочу наполняться, то есть аскезу совершать, то у меня ничего не будет в жизни. Но самое главное аскеза – это аскеза молитвы или отношения с Богом, потому что она побеждает непреодолимые препятствия. Любовь к природе побеждает болезни, человек становится здоровым. Служение людям побеждает социальные неустойки какие-то. У меня появляется возможность иметь хорошую работу, жену там и так далее. Служение людям дает такую силу, социальную силу. Но если у человека препятствие непреодолимое в жизни, его в тюрьму хотят посадить, оклеветали, там, бросил близкий человек и так далее, то тогда только вера в Бога помогает. Ни люди не помогут, ни природа. Человек должен эту силу жить, желание жить, брать от Бога. Только от Бога, понимаете? Потому что это и есть вера в Бога. Она дает желание жить. То есть уметь любить, уметь прощать и отдать себя дальше в служении. Понимаете? Вот это самое главное, что нужно человеку в жизни. Видите, эта способность жить идет от Бога. Если человек святость не знает, что она есть, чистота, вот эта святость, если он этого не знает, то он никогда не сможет прощать, любить и себя отдать. Он не сможет, потому что он будет бояться. У него не хватит сил. Или просто не сможет. Вот как простить, допустим, человеку? Для этого нужны силы. Люди часто думают, мне надо что-то понять, чтобы простить. Нет, тебе просто нужны силы. Ты просто посильнее в храм ходи, посильнее молись, и у тебя раз и отпустит внутри. Ты простишь, потому что тебе нужны силы, ты должен наполниться внутри. Если ты не наполненный, значит, ты никогда не простишь. Итак, видите, терпение состоит из здоровья, то есть силы внутренней человека и способности божественное в отношениях ставить выше, чем человеческое. Давайте теперь, если у нас есть второй микрофончик, есть? Давайте обсудим этот вопрос. Может быть, у вас есть какие-то вот что-то сейчас такое внутри вот засело, и вы думаете, Олег Геннадьевич, ну я не могу понять вот этого. Давайте обсудим это, как раз Бог через вас действует, значит, и мы сейчас разберемся, сразу глубже поймем тему. Поднимайте ручки, не стесняйтесь. Есть же что-то спросить всегда у каждого человека. Да, вот, пожалуйста. Угу. Садитесь. Да, садитесь.
Я просто хочу спросить, как вести человека, которого тебя вижу? Это моя мама, она не может меня простить. Я была на ваших лекциях, вы говорите, она просто моя лекция.
Ага. Она не прощает.
Она не прощает, она не разговаривает.
Очень интересно, смотрите, давайте изучим эту тему. Она уже молилась. Вот смотрите, у вас в сердце появилось чувство, что она вас простит? Спокойствие по поводу этой ситуации появилось? Это первая стадия победы над судьбой. Она меня еще не простила, есть три круга победы над судьбой. Три круга жизни есть. Один круг находится в сердце. Второй между нами и третий внутри нее. Когда я начинаю молиться, а вы молились, слушая голос святого, как я вам как бы рассказываю, или сами по себе молились, не слушая?
Нет, верно.
Вот видите, это другая ошибка. Вот вы слушаете мои лекции, но вы по факту не хотите принимать опыт. Потому что я же рассказывал, что когда ты удручен в жизни, когда тебе плохо, когда ты молишься сам, ты в это время молитву, вот этот молитвенный процесс не производишь. И поэтому результата никакого не будет. Вот смотрите, что такое молитвенный процесс. Я помню не о своей проблеме, не о том, что мама мне больно причинила. Я помню о святости. И отдаю святость куда? Не маме, а отдаю святости назад. И эта святость, омывая мое сердце, сжигает плохую судьбу. Я могу сказать себе, это для мамы то, что я делаю, но о нем в это время не помнить. Но когда человеку очень больно, он не может во время молитвы помнить о святости. Вхождения энергии Бога не будет. Поэтому и рекомендуется людям учиться молиться с кем-то. Вот если я, допустим, слушаю тех, кто молится, то моя память автоматически включается в молитву, несмотря на боль в сердце. И тогда я потом уже могу вторую стадию сделать через некоторое время. Нужно минут 15 молиться, чтобы дойти до второй стадии, наполнившись, отдать. То есть вот эту чистоту Богу отдавать назад как благодарность. И вот этот процесс движения молитвы, вот он идет через сердце. И первое, что происходит, у меня в сердце появляется спокойствие по поводу мамы. Я уже знаю, что она меня простит. И вы дошли до этой стадии, у вас она чуть-чуть проклюнулась, я вижу. Вторая стадия заключается в том, что вы продолжаете молиться, и несмотря на то, что мама обижена на вас, вы терпите эту обиду и разговариваете с ней, как будто бы она не обижена. Это то, что я на лекции сейчас говорил. Да, у меня муж ответственный. Это вторая стадия. Но он еще пока не ответственный. То есть ей осталась третья еще стадия. На второй стадии человек ведет себя так, как будто бы ничего нет. И на третьей стадии победы над судьбой у ней начинает в сердце что-то происходить, это начинает действовать совесть на этой третьей стадии. И она начинает меняться. И когда вы все три стадии проходите, у вас появляется вера в Бога. Это опыт. Вера в Бога — это не просто эмоция, это опыт жизненный, который из труда берется. Но здесь нужно знание. Знание заключается в том, что как бы вы ни хотели молиться сама по себе, если у вас нет памяти о Боге во время молитвы, и вы не хотите служить никому во время молитвы, значит молитва действовать не будет. Молитва действует, когда течет река любви через сердце. Река любви должна течь через сердце. Если вы хотите в страну чудес, вы хотите, чтобы чудо произошло, чтобы ваша мама перестала обижаться на вас, вы должны вот эту реку любви через сердце начать, чтобы она текла. Эта река начинается со звука тех, кто молится, то есть с памяти. Память включается или через звук, который я слышу, или через звук, который я слышу внутри себя. Если я святость помню внутри себя, мне наружный звук не нужен. Но это тяжелее. Когда боль там внутри, она разрушает всю память. Человек не может помнить, когда ему больно. Поэтому он включает звук снаружи. И потом он должен отдать этот звук. Не маме, а святости назад. Знаете, когда люди встают в священную Гангу, они берут Гангу, вот так в ладошки, и Ганге назад отдают. Этот метод единственный победы над судьбой. Когда мы святость берем и святости отдаем назад. Если мы на себе замыкаем, на своих близких, то тогда не работает система. Река не течет божественная вот так, она останавливается на мне. Если я не вспоминаю о Боге, она даже не начинает течь, а если я пытаюсь сама помочь близким, не Богу даю возможность, а сама. Вот если я Бога помню и Богу отдаю, то Он сам все там убирает. Но если я сама хочу, то ничего не получится. Я ему не верю, я думаю, надо мне думать, чтобы туда это все пошло. Нет, ничего не получится. Ну ладно, давайте немножко послушаем песенку. Я очень сложную вещь вам сейчас рассказал, поэтому вы не думайте, что вы сразу это все поймете. Это сложная вещь. Ну, сейчас мы немножко отвлечемся и опять будем говорить с вами о вот этом возможности внутренней принять, что божественное главнее. Вот что это такое? Чтобы терпение вырабатывать в жизни. Вот вы, когда лекция закончится, многие из вас будут подходить ко мне и говорить: Олег Геннадьевич, я в депрессии. Олег Геннадьевич, я устала. Олег Геннадьевич, я больше не могу так жить. Я хочу уйти от мужа и так далее. Это все означает, что у вас нет вот этого понимания, которое сейчас в песне будет. Только и всего. Нет вот этого понимания. что божественное терять не надо в жизни. Не надо веру в Бога терять, иначе вы будете разрушены. Слушайте. Как это практически выглядит? А практически выглядит это в правильном восприятии мира. Практически. Вот смотрите, не о Боге песня, но настроение правильное. В чем песня? Человек едет по дороге, и что он видит?
Он говорит, устал ехать, все надоели.
Что он видит? Он видит Бога. Видите, она общается с природой, она говорит, в дороге то маки, то тюльпаны встречаются, они качаются, и они общаются, как старые добрые друзья. А небо такое солнце озорное и лучистое. Понимаете? И так далее. Такое яркое и чистое небо. Понимаете, о чем я говорю? О том, что человек, когда включен в отношения с Богом, он видит мир по-другому. Он видит чистоту этого мира, красоту, и он личностным для него становится, близким. А если я вижу только боль от этого мира, то есть свою судьбу, не божественное, а свою судьбу ставлю выше, тогда все это видение уходит. И тогда я вижу печаль, тоску в этом мире, страдания и все остальное. Это называется терпением. Если я увидел божественное, я вытерпел. Не увидел, не вытерпел. Вытерпеть означает остаться в контакте, с омывающей мое сердце чистой силой. Если она перестает омывать, все, у тебя терпения не будет. Ты будешь разрушен изнутри. Останься. Солнышко озорное, лучистое, смотри. Она же тоже дальше о том поет, что не все так просто. Но она при этом как бы верит, что все будет хорошо. Вот смотрите, она тоже не то, что она все вот только это видит, она видит также свою судьбу. Что она поет дальше? Видите, но она верит, что все будет хорошо. Дойти до него далеко, далеко, далеко. Ну, то есть в этом идея заключается, что нужно... Терпение означает способность, вот эта способность почувствовать чистоту, настоящее почувствовать, настоящее. Это терпение. Вот, допустим, я приезжаю, когда сейчас из России в Украину или в Прибалтику, когда энергия времени так влияет, что она разделяет людей. разделяются сейчас люди, то я должен то же самое препятствие вот это преодолевать. Я должен чувствовать, что ничего не разделяется. Это аскеза. То есть я должен настроиться на связь, на гармонию. Я не должен думать, что вы чужие для меня. Потому что это заблуждение. То, что там в России говорят, это заблуждение. То, что здесь говорят, тоже заблуждение про то, что там. Так действует энергия времени. Она разрушает связи между людьми. И есть четыре стадии этого разрушения. Первая стадия. Они не такие, как мы. Все было так, все были такие, все были одинаковые. Тут время начало действовать. Оказалось, что мы не такие. Дальше. Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Так действует время. Дальше, четвертая стадия. Они враги. Пятая стадия, четвертая стадия. Война. Чувствуете? Так действует время. А люди, если они стремятся к любви, к миру, все эти стадии разрушаются. Тоже между верами разными тоже. Такие же стадии проходят в семье. Он не такой, как я думала, первая стадия. Вторая стадия, я хороший, он плохой. Третья стадия, он враг мне, не друг. Я в него не верю уже, все. Четвертая стадия, развод. Понимаете, да? То же самое, везде, на всех уровнях, время, оно разделяет людей. И любовь соединяет. А любовь начинается с божественного. Надо учиться видеть божественное в людях. Здесь, там, везде. В семье, внутри, снаружи, везде. И тогда человек будет счастлив. Но время никто не отменял. Оно все равно будет действовать. Самые смелые из вас могут приехать на фестиваль «Благость» к нам. Там время не действует. Вы приезжаете на фестиваль «Благость» в Анапе. Там время не действует. Там со всего мира люди приезжают. Там нет России. Там есть любовь. До 1000 человек приезжают со всего мира. И все любят друг друга. Все счастливы, все вместе. 2 недели отдыха такого. Я вам кое-что сейчас расскажу интересненькое. Я как-то слушал голос моего наставника, вместе с ним молился и кланялся ему, кланялся наставнику в уме, в своем уме. Можно общаться с кем-то в уме, не обязательно лично с ним. И лучше со старшими сначала общаться в уме, потому что пока мы божественное в нем не видим очень сильно, мы начинаем видеть в нем человеческое. У меня был такой случай. Один мой хороший товарищ, он служил моему наставнику лично и разочаровался. Потом ушел из духовной жизни. Хотя мой наставник, он чистейший человек, он монах всю жизнь, мой духовный учитель. И он это понимал, этот человек, он понимал это, но ничего с собой сделать не мог, потому что он увидел, как он ходит, как он говорит, как он сморкается. Он увидел в нем человеческое больше, чем духовное. Не выдержал близости в общении. Поэтому нужно учиться сначала святых почитать в сердце, а не в близких отношениях и возвышенных людей. И когда в сердце ты уже утверждаешься в этом, тогда близкие отношения тоже тебя не испортят. Так вот, я молился, слушал голос наставника, кланялся ему. Сердце в своем. И в какой-то момент первое, что произошло, это то, что я согласился со всем, как-то сразу, скопом, совсем согласился, что происходило в моей жизни. Как-то ее принял. А потом дальше я начал чувствовать, что я не вот здесь нахожусь. Мы себя же чувствуем, что я вот здесь нахожусь. Вот это я. Вот. Я начал чувствовать, что я не здесь нахожусь, не вот здесь, а нахожусь вот здесь. Я начал чувствовать себя меньше, меньше, меньше. Меньше не означает в размерах, хотя размеры тоже уменьшались. Я чувствовал себя меньше по отношению к наставнику. Я чувствовал себя меньше и меньше по отношению к наставнику. И потом в какой-то момент я почувствовал себя прямо вот здесь. И почувствовал, что я очень маленький, но при этом не беспомощный. Я маленький и сильный, но при этом подчиненный своему наставнику. И такова моя природа, что я маленький, вечный, сильный, не слабый и подчиненный своему наставнику. В этом подчинении моя сила. Я так почувствовал себя маленьким вот здесь. Это было чудо для меня. Чудо. Так, что такое смирение? Это способность по-другому воспринимать себя. Не воспримите сейчас то, что я буду говорить, как гордость собой. Пожалуйста, я просто хочу привести, ну, пример, который очень нагляден. Я не думаю, что я лучше этого человека. Думаю, что я такой же, как он. Просто этот пример очень нагляден. Один раз я пришел на прием к одному человеку, который действительно очень выдающийся ученый. Редкий человек, который имеет столько заслуг. У него куча, как бы, учеников, там, докторов наук, там, и так далее. Ну, целая плеяда врачей, которые, ну, следуют за ним. Но когда мы с ним общались, мы общались всего 20 минут. Это было связано с научной деятельностью, и просто он хотел со мной познакомиться. И он мне рассказывал о своих достижениях все эти 20 минут. Я слушал, кивал, мне действительно очень было интересно, то есть, ну, это действительно очень большие достижения. И потом, когда 20 минут закончились, он сказал мне: мы можем вместе работать, ты хороший человек. Я как бы не к тому, что этот человек плохой сейчас, не к этому. Я хочу просто сказать, что у человека бывают разные состояния в жизни, которые указывают или на правильный путь в жизни, или на неправильный. Приведу сейчас с собой пример, точно такой же. Я пришел на прием к своему духовному наставнику, а он, когда мне давал посвящение духовное, он мне сказал: ты должен всю жизнь давать людям знания. В этом твой долг передо мной. Ну, я это и занимаюсь, это и делаю. Вот. Посвящение я получил духовное в 96-м году, а с 97-го я начал читать лекции. Ездить везде, читать лекции. Вот. И я начал ему рассказывать, говорить, что у меня все хорошо, многие люди меня слушают, у них меняются жизни. Я начал ему об этом рассказывать. И он, там было несколько учеников, он сразу переключился с меня на других учеников. Ничего не сказал, просто начал с ними разговаривать, долго с ними общался, вот так. А на меня не обращал внимания. И я в этот день, как бы, я ушел домой, ну, назад к себе там, и начал молиться. И я понял, что я нахожусь в неправильном состоянии. Я пришел к нему потом, говорю: у меня нет никаких заслуг. Самое единственное мое достижение — это гордость. Я как бы не знаю себя, не понимаю себя правильно. У меня неправильная внутренняя позиция. Но вы знаете, у вас все правильная позиция. Вы знаете меня лучше, чем я. Я говорю, скажите мне, что мне делать? И он сказал, все правильно, ты, говорит, все делаешь правильно, просто учись видеть, что Бог все делает, а не ты. Учись видеть, кто действующий, кто главный действующий, что действует Господь. А ты как бы просто помогаешь ему, его инструмент в его руках. Вот так вот настройся, иначе гордость тебя разрушит. Итак, что такое гордость? Гордость – это противоположное чувство правильному пониманию себя. Видите, вначале я рассказывал, молился, и почувствовал себя по отношению к наставнику маленьким. Я почувствовал себя вот здесь и почувствовал себя вечным. И это очень сильно, как бы, это ощущение необычное. Это ощущение дало возможность на себя опираться очень сильно. Понимаете, я почувствовал себя очень достойным в этот момент. Не то, что я маленький, такой глупый, несчастный, такой замученный. И это называется смирение. Нет? Смирение – это правильное видение себя. Оно противоположно гордости. И в этом правильном видении себя человек не чувствует себя слабым. Он чувствует правильную позицию свою по отношению к этому миру. Понимаете, я не источник света, я его проводник. Я не источник силы, я вдохновленный силой. Я не источник знания, я верующий в знания. Понимаете, да? Но когда человек говорит, добрый день, я рад вас всех видеть. Ну, то есть я источник знания уже теперь, понимаете? Вы ко мне пришли? Замечательно. Я сейчас вам поведаю истину. Отлично. Это значит, что у меня уже перещелкнуло внутри. Это как бы на наш с вами вот диалог. Я резонирую. У меня перещелкнуло внутри. То есть я стал источником знания. Замечательно. Это значит, что знание у меня есть, это факт. Но слушать меня не надо. Потому что я передаю это знание в неправильном настроении. Потому что истинное знание означает смирение. Если человек себя считает, допустим, муж же тоже может по-разному быть настроен. Он, допустим, говорит, ты видишь, какой я? Тебе вот сказали мне служить, вот и служи. Лекции слушаешь. Понимаете, это неправильное настроение. Это означает, человек себя с Богом перепутал. Потому что есть божественное в муже, оно через него действует, если он себя не возвеличивает. Некоторые думают, смирение это означает, что я должен все время вот так делать. Я много раз привожу этот пример. Один ученик пришел к своему наставнику и говорит, мой наставник, я самый падший, самый падший. Я самый-самый падший. Он посмотрел на него и говорит, что ты все время это повторяешь? Ты не самый падший, ты просто падший и все. Иди займись чем-то полезным, хватит думать о себе. Чувствуете, да? Даже в смирении можно найти самовозвеличивание. Я самый, это называется я самый. Я везде самый-самый, понимаете? У меня везде все самый-самый. Ну, то есть идея в чем заключается? Что когда человек в жизни на себе акцент делает, то с этого момента он проигрывает. То есть я пришел к своему наставнику, говорю, у меня все нормально. Люди приходят на лекции, они меня слушают. Замечательно. Следующий. Разговаривать в таком состоянии с учеником бессмысленно. Почему? Потому что у него позиция, через которую знание не перетекает. Вот как вы думаете сейчас, кому легче, вам или мне, быть в правильной позиции? Вам, потому что вы слушаете, а я из себя делаю умный вид. Понимаете, вот очень сложно, когда ты делаешь себя умный вид, еще и в правильной позиции находиться при этом. Очень важно понять, что когда человек находится не в правильной позиции, через него знание не течет. Потому что даже если у него есть какой-то реализованный опыт, движение энергии блокируется. Смирение – это определенное состояние души, которое стремится к прогрессу. И причем даже очень гордый человек, вот по природе гордый человек, может легко войти в это состояние. Ему же надо просто признать тот факт, что надо учиться слушать других людей. Я вот гордый человек, но вчера на лекции меня осенило. Одна женщина слушала меня очень с любовью, внимательно, когда я с ней лично общался. И я смотрю на нее и говорю: «Не кажется, вы можете мне что-то сказать, поучить меня?» И в это время... Ну, так как меня пробило, как бы, гордость моя отступила чуть-чуть. И в это время она мне говорит: «Олег Геннадьевич, что я могу вам сказать? Я вижу, как Господь действует через вас. И это дает очень сильное вдохновение в моей жизни». Я такой думаю: ничего себе, да мне же тоже так надо научиться видеть. Ну, то есть Господь мне кое-что сказал. Иногда мы не знаем, что от чего происходит. Я разок, ну, как бы молился по поводу своих лекций. И начал думать: какой же все-таки я разумный. Где люди слушают, получают знания. Думаю, замечательно. И меня осенило, потому что когда человек молится, он всегда с Богом общается, хоть знает об этом, хоть нет. Ему разные мысли на ум приходят. И потом следующая мысль пришла: а интересно, откуда я получаю этот разум? Если я такой разумный, откуда я получаю этот разум? Я такой: надо помолиться у Бога, узнать, откуда я разум-то получаю. Наверное, от Него напрямую. Или от старшего, от своего, наверное, наставника. Но мне правда сильно захотелось узнать, откуда. Вот правда, в этот момент. Я увидел откровение, что знания я получаю от тех, кто слушает мои лекции. Представляете? То есть через них сердце приходит мне знание в сердце. Представляете? Это было шоком для меня. То есть, оказывается, знания дают те, кто тебя искренне слушает. И потом я начал изучать эту тему, и оказывается, существует с древних времен, существует такой способ дать наставление. Представляете, это очень мощный способ дать наставление. Ты просто с любовью слушаешь человека. Ты с любовью слушаешь человека, и он что-то говорит, и сам все понимает. Несколько лет назад я впервые применил этот способ. Ко мне это было в Москве, хотя до этого уже слышал об этом от своего наставника, что так бывает. Ко мне пришла женщина, очень такая, как бы, сильная личность. Села передо мной, говорит: «Олег Геннадьевич, пожалуйста, помогите мне». И я начал просто ее слушать. Она говорила полчаса где-то. Очень эмоционально, сильно говорила, рассказывала мне все, смотрела мне в глаза, внимательно очень. И я очень по-доброму резонировал, общался с ней, кивал ей вот так вот, ну, пытался ей понять, потому что у каждого человека, он же душа, у него есть правда внутри. Я пытался эту правду почувствовать, вот, и она вот полчаса говорила, потом так успокоилась, говорит: «Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Вы такой хороший собеседник. Я все поняла». Встала и пошла. Я при этом не сказал ни одного слова. Это было чудо для меня. То есть Господь показал все, как есть на самом деле. Те люди, которые искренне с верой тебя слушают, они открывают твое собственное сердце. Поэтому смирение — это уникальная вещь. Когда человек просто начинает слушать гордеца со смирением, гордец превращается в мудреца. Представляете? Это удивительно. Потому что смирение, оно так же передается. И это является секретом в семейной жизни. Люди часто говорят, ну как мне помочь своему дураку? Я и молюсь, и то, и все делаю. Он как бы вот... Здравствуй, дерево. И как бы ничего не действует на него вообще. Есть способ. Есть способ. Вот смотрите, есть две настройки у души. Две настройки. Одна настройка слабая, хоть и кажется сильной. А другая настройка сильная, хоть и кажется слабой. Допустим, я подхожу к своему ребенку и говорю, дядя Федор, как в мультике, да? Принеси, пожалуйста, там кто-то все. Ну, сам реши, надо тебе нести или нет. Вроде бы слабая позиция, да? Потому что я обращаюсь к ребенку как к старшему, вроде бы, а не как к младшему. Но интересно, какой будет результат? Ребенок берет на себя ответственность в этом случае и становится мудрым. Но если я нажимаю на него и просто заставляю его что-то делать, то в этом случае он мудрым не становится, хоть и совершает действие. Интересно знать, что смирение — это состояние, через которое всегда передается знание. И если бы ты хотя бы один раз в своей жизни вот этого мужа, который никогда не меняется, он просто вот как будто скала какая-то, в которой бьется поток воды твоей любви. Ты хотя бы просто один раз займи эту позицию, в которой ты бы его послушала. И через твою вот эту смиренную позицию он обретет знание. Точно так же, как я через вас получил знание, он точно так же получит. Вы же сейчас меня слушаете, вы также его послушаете. Его тяжелее, потому что он может говорить что-то другое. Но в человеке есть чистое. Вы это чистое слушаете в нем, а все остальное как бы мимо ушей пропускаете. Но слушайте смиренно. И тогда этот человек станет лучше. Через него пойдет действовать совесть. Был такой замечательный нарколог в России от Бога. Его звали Довженко. И он собирал пьяниц к себе в такой, у него был небольшой такой пансионатик. Он собирал их, как, ну как это называлось, на исправительные работы. На самом деле там немножко другое было. То есть он их собирал, и они говорили, ну там было такое правило, мы не говорим о спиртном. Они говорили о своей жизни, о себе. А он их очень смиренно слушал. И эти люди все бросали пить. Все до одного, у него не было никаких сбоев. Потому что он дружил с ними, он открывал их сердца. Просто он любил их, слушал и все. И они менялись полностью, те люди. Это называется смирение. То есть смирение это просто состояние, которое человек может включить по доброй воле. Вот в обычном состоянии мы не смиренные. Вот, допустим, спал, проснулся, я смиренный в это время? Нет, я просто наслаждаюсь жизнью в постели. Лежу, Это обычное состояние души в этом мире. Она не смиренная в обычном состоянии. И мы не можем требовать поэтому смирения от близкого человека, потому что все в этом мире не смиренные в обычном состоянии. Но если человек по доброй воле решил захотеть стать способным познавать этот мир и стать инструментом для познания другим людям, ну, то есть помогать другим познавать, то в этом случае он должен войти в такое состояние, в котором он хочет слушать истину от других. Не свою, а от других. И вот это состояние, оно меняет мир. Это действенная сила, меняющая судьбы людей. Это факт. Но вот этот факт очень трудно осуществим с теми людьми, кому ты не веришь. Вот, допустим, старшим веришь, легко это сделать. Включить смирение очень легко. А если ты не веришь мужу, допустим, как смиренно его слушать? Для этого существуют определенные правила. Надо их изучать. Вот, например, тебе не обязательно слушать то, что он говорит, если он несет вздор. Мне один человек сказал: ты, говорит, что несешь-то вообще? Я говорю: я несу людям знания. Вот. Ну, это так всегда хочется сказать. И когда муж, допустим, жене начинает правду матку говорить, правду, демагогию свою разводить, он тоже несет знания. Но ей кажется, что она несет что-то, что он несет что-то другое всегда. Вы понимаете, девушки, вы не смотрите, не слушайте то, что он говорит. Вы попытайтесь понять мотив. Мотив же хороший. Он хочет сделать так, чтобы вы стали разумнее. И вот этот мотив вы и слушаете. Вот смотрите на него, вот как на человека, который хочет вам помочь. Ну, пока не понимает как. Это как бы другой вопрос. Потому что здесь же тоже надо понимать. Допустим, если бы мужчина хоть чуть-чуть увидел женщину, это же тоже смирение. Он бы понял, что женщине не надо философию разводить вообще. Потому что она ее не слышит. Женщина слышит только любовь. Ей не надо много говорить. Ей надо сказать: вот я так считаю. Она скажет: хорошо. И поймет тебя. Очень просто. Но если ты будешь объяснять, почему ты так считаешь, то это уже не в ее сторону. Потому что ей объяснять не надо, она сердцем все понимает. Если это правильно, она сразу поймет, что правильно. Если неправильно, значит поймет, что неправильно. Вот смотрите, приведу пример. Допустим, ты женщине объясняешь, ну допустим, вот я человеку объясняю, допустим, он меня спросил, как пройти в хлебный магазин. Я объясняю последовательность. Это называется демагогия, мужская логика. Объясняю, вот надо пойти туда, потом туда, и вот там уже будет хлебный магазин. Женщине так объяснять не надо. Ей надо сказать: хлебный магазин находится там. И она, если сердцем почувствовала, точно, ну там. Дальше она сама может уточнить сама. Вот так вот пройти. Да, все. Если ты женщине объясняешь: так, надо пойти туда, она говорит: я сама знаю, куда пойти. Ты мне скажи, хлебный магазин там или нет? Там. Все, больше не надо ничего объяснять. Согласна женщина, нет? Согласна. Женщина чувствует сердцем, она знает, что там хлебный магазин, она его найдет, нет проблем. Если ей надо, она кого-то спросит по дороге. Но мужская логика совсем другая. Мужчине надо до конца разобраться, что он там. И тогда он туда пойдет уже. Допустим, вы приходите, говорит, там такая лекция была, мне понравилось. Никаких вариантов. Мужчины, знаете, как и женщины слушают лекции? Женщины вот так слушают лекции. Они все всасывают и полностью меняют жизнь сразу. Он приходит, да вот все, говорит, я жила неправильно, теперь вот так живу. Апгрейд называется. Полный апгрейд происходит у женщины. Но сердце, о, так вот тогда вот истина, все, апгрейд, делаем апгрейд. Теперь, как мужчина слушает лекции? Он слушает и думает, это он правильно говорит, это неправильно. Правильно, неправильно, правильно, неправильно. С этим согласен, с этим нет. Это проверим. Вот так мужчина слушает. Но первый раз, когда мужчина на лекцию приходит, он, знаете, как лекцию слушает? Самый первый раз. Он слушает, смотрит и думает, дурак не дурак, дурак не дурак. Ему сначала, с самого начала, ему надо понять вообще, что за фраер. Самый первый раз. Он лекцию не слушает, он пытается фраера понять. Мужчина. Женщине не надо фраера понимать, она сразу раз, о, не мое, и ушла. Все, она сразу поняла все. Все это не мое. Или сразу, о, это мое. Она может посидеть, подумать, мое, не мое, мое, не мое. Ну, какое-то время, немножко. Чувствуете разницу, какая большая? Но даже несмотря на эту разницу, если я проявляю смирение, вот женщина, демагогию отбрасываю, он мужик, он не понимает, как женщине рассказывать. Поэтому он начинает ей там, и пошел. Замечательно. Надо просто почувствовать, смирение означает почувствовать мотив. Если он хороший человек, хочет мне помочь, я этому рада. И когда я этому рада, что с ним происходит? Через его сердце начинает действовать истина. И он начинает говорить мне так, как я могу услышать, а не так, как он хочет сказать. Представляете? То есть я просто принимаю мотив человека. Ну что он мне зла не желает. Но при этом не важно, что он говорит. Слушать же невозможно. Ну и не слушайте, а просто примите мотив. И он начинает нести людям добро. Мы сейчас с вами говорим про смирение. Часто люди думают, что смирение это такое челобитное состояние. Я разок зашел в храм, поклонился, пошел к алтарю и потом думаю, я поклонился или нет. И решил еще раз поклониться на всякий случай, потому что я забыл. Потом, когда я выходил, я подумал, так, это что такое вообще? Какой-то автоматизм духовный. Никакого не смирения нет, потому что смирение означает, что я переключаю себя. То есть я зашел в храм и думаю, я где вообще нахожусь в храме? И как вот это я могу выразить в виде вот благодарности? Я кланяюсь, потому что я благодарен Богу. Или я его очень сильно уважаю, кланяюсь ему, допустим. Какое-то чувство должно возникнуть, которое меня заставляет поклониться. Но если я зашел, просто думаю, надо поклониться. Раз, тум. Смирение не возникает. Переключатель не срабатывает. Точно так же я привык слушать лекции. Прихожу на лекцию, слушаю, но ничего не слышу. Раньше так классно было на лекциях, а сейчас что-то, наверное, уже я привык к этим лекциям. Одно и то же все время. Ну что, пойду домой, все, я наслушался. Переключатель не сработал. Почему? Потому что возник какой-то автоматизм. Вот этот автоматизм означает Гордость. Смотрите, если говорить о лекции, то интересно знать, что когда человек приходит на лекции, 80%, вот смотрите соотношение, 80% он получает возможности менять свою жизнь, ну то есть вдохновение получает. И только 20% в лучшем случае знания. Но люди, которые этого не понимают, они приходят на лекцию за знанием. И если говорят одно и то же на лекции, то же самое, то дальше что происходит? Они уходят. Говорят, да я уже это слышал. Такой человек сможет следовать или нет? Ну, то есть, менять свою жизнь он сможет? Нет. Потому что, запомните, люди, которые способны менять свою жизнь, они в основном занимаются в работе над собой только тем, что они вдохновляются. Им просто нужно только вдохновение. Потому что знания, в принципе, много не надо. Чуть-чуть его получил, его достаточно. Все остальное — это вдохновение. И вдохновение приходит от близких отношений, близких бесед. Когда тебе... Вот у меня есть один наставник, но он ведет себя как друг со мной. Вот самый лучший наставник, близкий самый, это тот, который не считает себя наставником, он старше, но ведет себя как друг. И он мне разок сказал: слушай, я хочу с тобой созваниваться, и вот я хочу, это моя потребность, он так сказал. Я хочу с тобой, хотя он наставник мой официально. Он говорит, я с тобой хочу созваниваться и рассказывать тебе, делиться сокровенными вещами. И хочу, чтобы ты тоже, если у тебя есть такая возможность, мне тоже сокровенное рассказывал свое. Для меня это стало источником огромного вдохновения. То есть вот это его смиренная позиция, и он сам мне звонит и говорит, давай сегодня созвонимся. Это я должен ему звонить вообще-то и говорить об этом. Но он сам это делает. И это стало источником огромного вдохновения для меня. Это очень сильно меняет мою жизнь. Мне больше захотелось молиться, больше рано вставать, больше работать над собой. Как вы думаете, чего больше всего у человека не хватает в жизни? Знания или силы? Силы, конечно. Вот, допустим, вы сейчас лекцию послушали, пройдет 2 недели, и вам уже будет тяжелее делать то, что вы начали делать. Почему? Потому что сила кончается. И поэтому человек, в чем практика-то заключается? Человек должен каждый день себя переключать на то, чтобы послушать что-то. Не обязательно демагогию, такую, как у меня. А можно послушать просто молитву или песнопения какие-то духовные, или просто проповеди какие-то, или лекции. Зачем? Для того, чтобы менять свою жизнь. Вот этот переключатель с гордости на смирение, запомните. Я сейчас говорю самое главное, то, что я хочу вам сегодня сказать за всю лекцию. Вот этот переключатель с гордости на смирение, человек сам практически не может переключить. Чаще всего не может. Вот, допустим, я просыпаюсь утром, мне надо рано встать. Я встану? Чаще всего нет. Почему? Потому что не переключился переключатель. А вот если будильник, вместо будильника будет звучать голос старшего, тогда я встану. Услышали меня, о чем я говорю? Если я не рассчитываю на свои силы в этом вопросе своей победы над судьбой, а считаю, что по милости Бога я смогу это сделать, тогда в этом случае я побеждаю судьбу. Если я думаю, я сам все смогу сделать, нет проблем. Я буду всегда рано вставать, я смогу там все соблюдать. Ну все, что я решил, я все это смогу делать. Все закончится, все силы растают, и все меня сломает, и я не буду это делать. Почему? Потому что для того, чтобы начать это делать, чтобы знание втекало в сердце, нужен переключатель. Переключатель идет от тех, кто переключен. Знаете, чем судьба отличается от милости? Вот сейчас ко мне подошла одна девушка и говорит: Олег Геннадьевич, мне сказали астрологи, ну я сейчас перефразирую вам просто, чтобы смешно было. Я не говорю, вот, ну примерно то, что она сказала. Говорит: Олег Геннадьевич, мне сказали астрологи, что через 3 года мне осеннее пальто уже можно не покупать. Ну, как бы не понадобится уже, знаете, можно уже как бы, ну, к земельке привыкать, искать уже место, как бы себе небольшой кусочек. Так вот, астрологи помогли, позаботились о человеке, сказали правду. Замечательная идея, да? А вот чувствуется, что это правда или нет? Нет. А какая же правда? Вот это важная тема. А правда заключается в том, что есть судьба, а есть милость. И по судьбе, допустим, у меня нет силы выжить через 3 года, а по милости есть сила. Если мне старшие говорят, в это время надо совершать вот такую-то аскезу, и все будет хорошо, и они видят это, то это и есть допуск к этому знанию о судьбе. Поэтому в древней культуре астрологию не позволяли учить всем, кому попало. Если у человека была духовная сила научить человека, как побеждать судьбу, тогда он мог говорить о судьбе. Но если человек не дает эту силу, как побеждать судьбу, а просто говорит, не дает милость человеку, а дает просто судьбу, то это называется проклятие. Ну, допустим, привожу пример. Ты приходишь с полной верой к астрологу, первый раз женился, ты его даже не спрашиваешь об этом, ты просто говоришь, как мы будем жить? Ну, примерно расскажи. И он говорит, вы знаете, у вас в карте 2 брака, а ты первый раз женился. Что это значит? Это значит, что жить вы будете хреново. Понимаете, это проклятие. А если астролог говорит, что вот надо делать то-то, то-то, и тогда семья будет сохранена, вот это тогда знание. Потому что знание это всегда милость, оно никогда не бывает проклятием. Знание настоящее. Можно то же самое видеть, но побеждать события. Или то же самое видеть и обрекать человека на какое-то событие. Второй вариант произошел здесь, в Вильнюсе. Ко мне приходит муж с женой, плачут. Говорят, мы были у одного консультанта. И он сказал нам, что по вашей судьбе у вас не может быть детей. И поэтому вам надо разойтись. Не жить вместе. Ну, найдите себе такого человека, с которым у вас могут быть дети. Они полгода мучились, потому что они любят друг друга. Любит означает, Бог их соединил. Любовь — это не то, что я сам люблю, это Бог соединил людей. И они говорят, пришли ко мне, говорят, мы что-то не можем понять. Вроде бы все правильно, у нас не получается зачать ребенка. Все правильно, но что-то вот не то, и мы поэтому еще не расходимся, мы как-то держимся друг друга, потому что мы думаем, что может быть что-то не то в этих предсказаниях. Так это не предсказание, это проклятие. Потому что человек разрушил веру в отношения. И причина заключается в том, что он не понимает, что есть 2 аспекта судьбы всегда. Один аспект – это аспект силы, которая нас рушит и которую все предсказывают. А второй аспект – это сила, которая дает возможность победить это разрушение. Хорошо, приведу вам такой пример. Я когда, вот сейчас я 2 года занимаюсь бегом, просто бегу, изучаю, как это действует на мой организм. Я научился видеть, как очищаются тонкие каналы психические. А потом я постепенно научился видеть, как изменяется мое активное долголетие. Я не говорю сейчас о моменте смерти, я говорю о том возрасте, в котором я еще буду бодрым. И не говорю о несчастных случаях, а просто вот есть прогнозируемый возраст, в котором ты еще будешь бодрым. Вот этот возраст мой прогнозируемый в обычном состоянии где-то 65-67 лет. Теперь я делаю пробежку 10 километров. Этот возраст, я могу его чувствовать, видеть. Этот возраст, прогнозируемое долголетие в моем организме увеличивается до 83 лет. Это называется милость. То есть с помощью аскезы и правильного отношения к природе увеличивается продолжительность активного долголетия человека в жизни. Понимаете? Но если я не знаю, что есть эта милость, мне говорят, 67 лет и сам понимаешь, Доктор говорит, я жить-то буду. Я бы вам не советовал. Я вот про это сейчас говорю. Итак, смирение – это когда сила благословения начинает действовать через человеческую жизнь. И в этот момент судьба отступает, она становится не главной. И даже человеку уже положено уйти из жизни, это все равно не является чем-то важным для него. Потому что если судьба отступила, и он живет на благословляющей силе, а не на проклинающей силе жизни, тогда в этом случае, уходя даже из жизни, человек получает самое дорогое. Он получает возможность чувствовать Бога и может вообще даже к Богу уйти. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что каждую секунду жизни человек должен учиться переключить себя с того состояния, когда его судьба рушит, и это состояние называется гордость, в то состояние, когда приходит сила, орошающая мою жизнь, мое сердце. Как гордость можно заметить? В виде злобы. Она может быть тайной или явной. Допустим, вы приходите к консультанту какому-то, и он смотрит на вас и говорит, вы слабый человек, слабый. И хорошо, замечательно. А дальше? Все, точка, точка, следующий. Бабушка приходит к врачу, говорит, у меня спина болит. Нагнитесь чуть-чуть. Нагнулась. Болит? Болит. Еще нагнитесь. Так болит? Нет, вот так и ходите. Уловили, нет? Это означает, что гордость является основой этого человека, а не любовь. Потому что он не благословляет. Он не дает человеку выхода. Он говорит, ты слаб, точка, до свидания, следующий. Он не дает выхода. То есть, если человек не может дать выхода, значит, у него у самого в сердце этого выхода нет. Потому что человек может дать только то, что у него есть. И это означает, что человек, который консультирует, он находится не в той внутренней позиции, чтобы спасать. Эта позиция называется смирением. И если ты в этой позиции смирения находишься, ты можешь спасти человека. Ему дать то, что его выкарабкает из его ужасной ситуации. Вчера во время лекции прям одна девушка в Москве поднимает руку и говорит, Олег Геннадьевич, мне в жизни всегда попадаются мужчины нетрадиционной ориентации. Весь зал ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю, ничего страшного, продолжайте, пожалуйста. Сейчас мы разберемся, что делать, как вам жить. И она так, Чувствуете, нет, о чем речь? Она вздохнула, потому что как бы я вовремя включился. Включился в правильное настроение, чтобы ей помочь. То есть включиться означает понять человека. То есть перестать на коне тут, типа, а у меня традиционные ориентации достаются. Очень классно, замечательно. Вот. Ты пойми, что тебе человек-то хочет сказать. Он тебе хочет сказать, с коня слази, сейчас будем учиться служить. Будем учиться помогать, а не делать крутой вид. Вот это называется смирение. Из коня надо слазить, и когда тебе надо рано вставать, и когда тебе надо, ну, допустим, что-то объяснить мужу, это все называется победа над судьбой. И когда тебе надо не покушать на ночь, тоже смирение. Потому что сейчас такой анекдот пошел уже. Знаете, какой анекдот? Я могу его рассказать вам. Анекдот такой. Торт вечером уже сейчас, вот сейчас сколько уже? Уже 11:30? Нет, это анекдот. Уже 11:30, торт сейчас уже можно кушать, потому что Олег Геннадьевич уже спит. Все нормально, уже можно кушать. Все. Мне рассказали это в интернете, я узнал анекдот такой. Замечательно. Не, я не против, конечно. Идея в чем заключается? В том, что понятно, что человек кушает на ночь не от легкой жизни. Человек ест, потому что он не может заснуть, расслабиться, он ест на ночь ту пищу, которая потом убивает его здоровье. Но для того, чтобы ее не есть, нужно войти в состояние смирения. Можно послушать, допустим, что-то вдохновляющее, можно почувствовать какую-то силу молитвы или лекции, или еще что-то, тебя расслабит само по себе. Или ты поймешь, как тебе вечером отдыхать без еды. Потому что вопрос снятия напряжения просто, питание на ночь и все. И ты в этом смиренном состоянии пойдет под душек, встанешь, выйдешь на улицу, прогуляешься, и тебе станет легче, ляжешь спать. Запомните, когда человек на человека наваливается судьба, она первое, что делает с ним, она его приковывает к самому себе. Вот так. Оп! Думай о себе. Все. Это называется гордость. Она бывает самоуничижающей, я самый падший. Или она бывает самовозвеличивающей, я сам все знаю. Или она бывает просто тупой, да отстаньте от меня, я ничего не хочу знать. Это все гордость. И побеждается она только с помощью тех, кто настроен правильно. Это и называется милость Бога. Милость Бога течет как река через тех людей, которые побеждают судьбу точно так же, слушая старших. Нет другого способа, понимаете, побеждать судьбу. И поэтому в основном человек в победе над судьбой должен вдохновляться теми, кто смирен. И тогда в этом случае он легко способен брать силы, дающие возможность жить. Видите, смирение – это не слабая позиция. Это не то, что я униженный такой, зачуханный, замученный. Смирение – это не слабая позиция. Это позиция, в которой ты можешь получать эту реку любви в сердце. Ты открыл себя к ней. И это усилием воли делается. Это твой выбор. Это наш выбор в жизни всегда. Видите, мы сначала говорили о терпении с вами. Что такое терпение? Это когда у тебя есть сила. Два вида силы. Сила природы. Допустим, я поехал на природу отдыхать. Приехал домой, жена капризничает. Я могу терпеть. Почему? Потому что я набрался силы на природе. Замечали это, да? С природы приехал, у тебя как-то силы хватает, ты не сильно обращаешь внимание, что происходит. Можешь терпеть. Но у тебя постепенно кончается сила. Не то, что тебе на всю жизнь хватит. Это энергия терпения. И второй вариант терпения, когда уже сила кончается, ты думаешь, ну все-таки Бог же мне дал вот эту жену мою, мне дал не только для того, чтобы она меня мучила. В ней есть божественное. И она капризничает, капризничает. Я вам конкретный пример из своей жизни привожу. Она капризничает, капризничает. И я ей говорю, как я рад тебя видеть, добрая ты моя. И она такая раз, перестает капризничать. Я не добрая. Я говорю, нет, добрая. И она раз ее расслабила полностью. Понимаете? Божественное пересилило. Чувствуете идею? Но иногда не пересиливаю. Бывает по-разному, но надо просто потом извиняться. Или извинять человека. Это просто временно, мы можем ломаться, надо падать и опять вставать, ничего страшного. Видите, все остальные темы, кроме терпения, смирение, скромность и отсутствие гордости, это просто темы, связанные со знанием. Смирение — это состояние, в котором человек способен узнавать или побеждать судьбу, это одно и то же. Потому что что значит узнавать? Это значит, что через его сердце начинает течь река милости. Вот это и надо нам узнавать. Я вам в начале лекции сказал, что 80% познания — это вдохновение. И только 20%, что я как бы узнал что-то новое. Вот ты какой северный олень. Это 20% всего. Ух ты какой! 20%. И 80% — это вдохновение. Я завтра встаю рано утром, там, перестаю есть мясо. Перестаю пить, курить, изменять, все. Вдохновился. Это 80% познания. И 20% только открытия какие-то. 20% всего. И поэтому люди могут ходить на лекции или просто слушать дома, или слушать молитву, вдохновляться где-то. Могут всю жизнь читать одно священное писание, каждый раз одно и то же. Всю жизнь. И быть счастливыми при этом. Но если люди ищут познания во всем, они хотят новых лекций, новых книг, новых священных писаний, новых мест, их все как бы тянет куда-то еще, и это не приносит никакого изменения в жизни. Потому что сам процесс познания на 80% состоит из вдохновения или смиренной позиции. Когда человек входит в вот эту позицию, в которой он готов слушать и говорить себе, я не знаю. Вернее, не то, что я не знаю, я хочу услышать вот так этого человека. Хочу его послушать. Это меняет судьбу. Это благословляющая сила. А когда я, ну, прикован к себе, ну, допустим, то это проклинающая сила. Допустим, смотрите, человек задает мне вопрос, он встает и говорит, Олег Геннадьевич, он говорит, у меня жизнь вот так вот протекает, и то, и сё, и пятое, десятое, про свою жизнь. И говорит, говорит, говорит. Я говорю, вы вопрос задаете или рассказываете? Она говорит, я вопрос задаю, но чтобы задать вопрос, надо долго рассказывать. Я говорю, а почему? Она думает, думает. Ну, чтобы вы лучше поняли. Я говорю, то есть вы считаете, что я не пойму? Ну, наверное, да. А если я пойму все-таки сразу? Ну, может быть, и поймете. Ну, тогда говорите вы. Один вариант. Видите, человек очень сильно, настолько сильно к себе прикован, что он даже не может слышать того, кто ему должен сказать, как надо. Второй вариант. Человек тянет руку. Олег Геннадьевич, спросите меня. Я говорю, вы не готовы слушать, потому что вы сильно хотите спросить. Она мне говорит, нет, я готова. Видите, она уже не слышит меня. Я говорю, ну хорошо. И ничего не получается. Она встает, начинает мне задавать вопрос, потом обижается на меня, когда я даю ответ. Иногда даже уходит из зала. Что это значит? Сильная прикованность к себе. Отсутствие возможности получить милость. Нет возможности войти в смиренное состояние в сердце. Боль судьбы заставила человека быть обескураженным. Гордость возникает от боли судьбы. Она приковывает к себе. Человек становится беспомощным. Он не может ничего сделать со своей судьбой. Он думает только о себе. Когда это думание о себе становится настолько сильным, что человек не может контактировать с людьми, с природой и с Богом, наступает стресс. Потому что вот человек обесточенным становится. Он не есть нормально, не спать не может. Видите, самое главное, что нам нужно сделать? Оторваться от себя. Это самое первое и главное в жизни, что человек должен научиться делать. Теперь прикованность к себе имеет три стадии развития. Самая сильная прикованность к себе означает, этот человек виноват в моей жизни, он разрушил мою жизнь. Самая сильная прикованность к себе. В этом состоянии невозможно помочь человеку. Его надо выводить из этого состояния. И есть два шага, чтобы его вывести из этого состояния. Первый шаг. Виновата судьба, твоя судьба. То есть человек не отождествляет себя со своей судьбой. Он говорит, это я был, я сейчас не такой, я был такой раньше. Это моя судьба. Ну я хороший на самом деле, но тогда я думал, ну дурачком был раньше. А сейчас я хороший. Это моя судьба, значит, виноват. Не мой муж виноват, что я страдаю, а через него действует моя судьба. Когда человек это понял, ему уже легче стало. Он приближается к тому, чтобы оторваться от себя. Ну или принять судьбу. Понимаете, это одно и то же. Или почувствовать себя душой, что еще больше, глубже. Смотрите, женщина поняла, что не муж виноват, а моя судьба, и легче стало уже. Следующая стадия. Не судьба виновата, а я виновата во всем. Я сама. Потому что это и есть моя судьба. Я сама сделала плохо, поэтому я виновата. Она уже себя виновата считает. Еще легче стало. Представляете, человек себя виноватым считает, легче становится. И следующий шаг какой? Я не хочу больше думать о себе. Я хочу просто правильно жить. Я не хочу думать, кто виноват. Ну вот я виновата, хорошо. Что дальше-то? Я приняла судьбу. Что дальше? А дальше надо жить. Надо просто забыть про себя и что-то делать полезное другим людям. Молиться, думать о Боге. Это означает пользу Богу приносить. Радоваться Богу. Пользу людям приносить, пользу природе приносить, пользу птичкам приносить. Не надо недооценивать эти вещи. Я разок сделал открытие для себя. Это было в Красноярске. Я вышел на улицу, там был мороз. Возле подъезда я стою и смотрю, такая пластиковая банка висит с дерева. И там дырочка такая вырезана, и внизу семечки. Я смотрю, залетают воробьи. Каждый по семечке хватает и вылетает вот так постоянно. И там вот так вот всего семечек помещается в банке. Ну, я так посчитал, думаю, за 5 минут выкликивают, и все. Потом я ушел из этого места, прихожу, опять столько же семечек. И опять воробьи клюют. Я думаю, так, кто-то подложил. Это значит, кто-то связан с этим процессом. Я из всего пытаюсь понять, смысл какой-то найти. Я начал искать человека и увидел в окне женщину пожилую. И она сидит вот так и смотрит на этих воробьев, как они клюют семечки. Знаете, чем она была занята? Она жила в это время. Потому что когда ты служишь кому-то и радуешься, любовь испытываешь к тому, кто является источником твоего служения, объектом служения, ты в это время обретаешь силы жить. Вот достаточно вот это сделать, чтобы рано утром встать.
или не поесть на ночь, что является сокращением продолжительности жизни, и одно, и другое. Ты рано встаешь, удлиняешь свою жизнь, не ешь на ночь, удлиняешь свою жизнь. И достаточно просто вдохновиться тем, что ты воробушков кормишь, понимаете, чтобы у тебя на это хватило силы. Оторваться от себя. То есть, видите, первая стадия, мой муж во всем виноват. Вторая стадия, судьба виновата. Третья стадия, я виновата. Дальше, виновата я или не виновата, неважно, надо служить. Дальше, в сердце спокойствие. Первая стадия победы над судьбой, в сердце спокойствие. Мне хорошо, у меня все будет хорошо. Вторая стадия победы над судьбой. Я начинаю влиять на ситуацию. Муж уходил от меня, теперь я с ним дружу, я с ним могу общаться. Раньше не могла. Я даже подумать о нем не могла, потому что я чувствовала огромную несправедливость. Я вам рассказываю конкретные события. Женщина говорит, теперь я могу с ним уже разговаривать по-дружески. Но он возвращаться не хочет, потому что это уже третья стадия победы над судьбой. Она в сердце спокойно говорит, я знаю, что все будет хорошо между нами. Вторая стадия, я могу с ним разговаривать уже и не злюсь на него. Мы как друзья с ним общаемся. И он тоже так же. Третья стадия, его начинает тянуть назад. 100%. Три стадии приближения к судьбе, потом смирение. То есть человек из прикованности к себе выходит, из этой гордости выходит, и начинается процесс очищения, победы над судьбой, который сначала очищает внутренний круг жизни, мне хорошо внутри. Второй круг жизни, я могу влиять на ситуацию. Я прихожу к работодателю, он мной интересуется. Раньше меня никто мной не интересовался. Я водяной. Никто не водится со мной. Видите, вот этот второй круг жизни не пробит. И все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка. Это уже первый круг не пробит. Там внутри тяжесть. А ну ее в болото. А мне летать. Охота. Смиренная позиция. Поняли? Мне летать охота. Ну то есть я верю в счастье, я верю, что Бог есть. Видите, гордость это шире. Теперь, есть ли такие силы, которые разрушают судьбу, но делают так, чтобы человек не смог войти в это смиренное состояние? Как вы думаете, есть такие силы или нет в этом мире? Хорошо, я вам сейчас расскажу. Вот смотрите, если вы, допустим, приходите в храм, видите священника, ну, как бы, и он совершает какую-то ошибку серьезную. И вы думаете, да ты грешник, а не священник. И уходите оттуда, и больше не хотите видеть этого человека. Ну, какую он, допустим, там взятку взял или напился. Ну, там сделал что-то, грех совершил какой-то. Священник. Он там всю жизнь служит, ну, он сделал какую-то глупость. Все. Ваша возможность вдохновляться или входить в правильную позицию закончено. То есть вы не сможете дальше подпитываться от Бога энергией, побеждающей судьбу. Милость в ваше сердце больше не зайдет, пока вы не раскаетесь за то, что вы осудили этого человека. Потому что он человек, в нем есть человеческое, то есть он 100% грешит. Но он свою жизнь посвятил Богу, а я нет. Я не в храме работаю, я работаю на работе. Понимаете, я поставил себя выше этого человека. Богу не нравится страшно. Я очень сразу всегда вспоминаю в связи с этой историей один случай, как одна девушка, она поехала в одно святое место, и там вот в старых городах, там канализации текут снаружи домов. В восточных городах во многих так. В деревнях везде такая система канализации. Наружная канализация называется. Не внутренняя там, а наружная. И это пахнет все. И там свиньи лазят, как бы едят вот эти все испражнения. Вот. И она ехала из храма. Ее вез вот это рикшор, это велосипед такой трехколесный, он впереди сидит, а сзади сидушка. И она едет, он ее везет. И она думает, какая здесь вонь, все воняет. Этот рикшор потный, тоже противный какой-то. Все как-то плохо, все противно, плохо, здесь все воняет, и эта свинья там лазит в, это, в этих испражнениях. А она в святом месте находилась, понимаете? Это место под контролем Бога находится. И так как она очень искренне молилась там в этом храме, то в этот момент она получила знание. Знаете, как знание в ее сердце пришло? Она оскорбление совершила, вот это святого места. Дальше, в следующую секунду, когда она так подумала, у нее вот это колесо рикши попало в эту канализационную яму. Ну, то есть там же три колеса, переднее же не попало, он на месте удержался, рикшор. А ее часть рикши, она попала в эту яму, и она полетела в эту канализацию, И она прямо попала на свинью, прямо. На эту грязную свинью, прямо на нее попала, и обняла ее. Вышла оттуда вся вот в этом во всем. Но по дороге, когда она летела, к ней пришло откровение. Бог ей в сердце прямо, она услышала его голос. Он ей сказал, это не твое дело, грязные мои слуги или чистые. И она тоже же его слуга, она стала грязная сама. В этот момент она вся вот в этом, ничего она не повредила, все просто упало. Она просто вот в этом вся стала. Села на рикшу, с нее стекает все это хозяйство, а рикшор ей радуется. Он ее за руку взял, так и посадил на свою чистую рикшу вообще-то. Но у нее чистая была до этого. Довез ее с любовью. Извинялся перед ней, деньги не взял. И она поняла, что... Как есть такая пословица русская... Со свиным рылом в калашный ряд не ходят. Ну, раньше были такие калашные ряды, означает, там только богатые люди покупали товар. И туда нельзя было бедным ходить. Понимаете? Все равно ничего не купишь. Если ты хочешь с Богом общаться, нужно быть богатым. Слово «богатый» — это слово «Бог». Означает «наполнись Богом». Стань великодушным, не обвиняй тех, кто идет к Богу, не совершай оскорбления на тех людей, которые пытаются правильно жить. У них есть 100% какие-то недостатки и ошибки в жизни, 100%. Не делай их ошибки основой восприятия этих людей. Не считай это в них главным, иначе тебе путь к смирению или к милости будет закрыт. Это и есть проклятие. А если ты уже так сделал, кого-то не любишь, раскайся. И все откроется опять вновь. Я уже вас замучил, и время наше закончилось. Сейчас мы с вами... Просто уже и лишнего вообще говорю. Простите. Уже 20 минут 10-го. Сейчас все равно мы с вами чуть-чуть пожелаем всем счастья, да? Вы согласны? Давайте потренируемся. Посмотрите сейчас на меня. Вот смотрите, просто это очень важно, потому что мы с женщиной говорили о том, что она молилась, не получилось. Я сейчас вам покажу. Смотрите. Я сейчас вспоминаю своего наставника. И вот вы слушаете силу моего голоса. Я буду с памятью о нем повторять, я желаю всем счастья. Вот слушайте.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Вот теперь второй вариант. Я слушаю тех, кто молится, пусть даже не в моей вере. И вместе с ними, как они, повторяю, я желаю всем счастья. Я просто вам показываю сравнение, насколько для меня актуальнее слушать внешний голос, а не внутренний, сейчас, на моем стадии развития. У тебя 25 лет уже молитву повторяю. Чувствуете, моя опора стала сильнее, голос стал сильнее во второй раз. Увидели это? Поэтому я вам рекомендую с кем-то повторять молитву, а не самой. Чтобы сильнее опора стала, чтобы ваш разум стал сильным. Попробуйте так. Итак, мы сейчас слушаем тех, кто молится, и вместе с ними, как они, повторяя молитву. Будет три стадии, если вы будете концентрироваться сильно на слушании, а не на себе. Первая стадия. Вы начнете опираться на их голос, и ваш голос окрепнет. Это значит, разум включился. Я желаю всем счастья. Крепко будете повторять. Вторая стадия. Вот здесь что-то распахнется в сердце, хорошо станет. Это значит, ваша судьба открылась для вас. Можете ее побеждать. Вот здесь так. Хорошо станет. И третья стадия. Когда вы почувствуете распахнутое сердце, вы тогда... Вот это счастье, которое вы испытываете, отдавайте вместе со своими словами. То есть вы слушаете тех, кто молится, как они, в их настроении, но со своим счастьем. Отдавайте счастье или святым людям, алтарь вспоминайте, или святому месту, или просто людям в зале. Хорошо? Вот так попробуйте, но сначала сильно слушаем тех, кто молится.
Я желаю всем счастья.